День 13, ноября. Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского. Святый Иоанн Златоустый, священник миру, учитель вселенной, столб и утверждение церкви, проповедник покаяния, происходил из Антиохии Сирийской и родился около 347 года. Родители его, Секунд и Анфуся, принадлежали к лучшему антиохийскому обществу и исповедовали христианскую веру. Секунд был воинским начальником и занимал почетную должность, но он не мог иметь влияние на воспитание сына, так как умер в то время, когда Иоанн был еще малолетним ребенком. Поэтому все заботы о воспитании Иоанна легли на матерь его, благочестивую Анфусу. Лишившись мужа в весьма юном возрасте, ей было только около 20 лет, она не пожелала выйти замуж вторично, но всецело посвятила себя воспитанию сына. От нее-то малолетний Иоанн и получил первые уроки в христианских истинах и благочестии. Утвердив сына в христианской вере Анфуса, отдавая его софисту Ливанию и философу Андрогофию для изучения красноречия и философии. Потом, когда Иоанну исполнилось 18 лет, он еще не просвещенный святым крещением, которое по обычаям того времени принималось в зрелом возрасте, был отправлен в Афины для усовершенствования в красноречии и философии. Обучаясь здесь, Иоанн всегда вскоре превзошел премудростью своих сверстников и многих философов, так как он изучил все греческие книги и науки и сделался мудрым философом и красноречивым оратором. В Афинах он имел в лице философа Анфимия, весьма злобного противника себе. Последний, завидуя доброй славе Иоанна, злословил его, возбуждая против него ненависть в других. Но святый при помощи Божией посрамил своего противника и вместе с этим обратил многих ко Христу. Случилось это таким образом. Когда Анфимий в споре с Иоанном стал произносить хульные слова на Господа нашего Иисуса Христа, то на него внезапно напал нечистый дух и стал его мучить. Анфимий упал на землю, корчась и изобиваясь всем телом и широко раскрывая рот, из которого текла пена. Видя это, все окружающие ужаснулись, и многие от страха убежали. Оставшиеся стали умолять Иоанна, просить и исцелить, простить и исцелить бесноватого. Иоанн отвечал: «Если он не покается, не уверует во Христа Бога, которого хулил, то не исцелится». Анфимий немедленно воскликнул: «Исповедую, что ни на небе, ни на земле нет другого Бога, кроме того, которого исповедует Иоанн». Когда он произнес сие, нечистый дух вышел из него, и Анфимий стал здоровым. Весь народ, видевший это чудо, взывал: «Велик Бог христианский! Он один творит чудеса!» Святый Иоанн, запретив Анфимию хулить Сына Божия и научив его истинной вере, отослал его к епископу города Афин, и Анфимий принял от него со всем своим семейством святое крещение. Вместе с Анфимием уверовали и крестились также многие из почетных граждан. Узнав, что через посредство Иоанна совершилось сие обращение ко Христу и эллинов, епископ решил поставить Иоанна в священный сан и удержать его в Афинах, чтобы после смерти самого епископа, так как он весьма уже состарелся, Иоанн принял архиерейскую кафедру. Блаженный Иоанн, уразумев это, тайно удалился из Афин и пришел в свое отечество Антиохию. Презирая пустую славу сего суетного мира и вся мирская почести, он решил восприять смиренную иноческую жизнь и трудиться для Бога, облегчить в ангельский образ. К этому побуждал святого Иоанна и друг его Василий, урожденец той же Антиохии, провели детские годы вместе, проводя детские годы вместе, они учились у одних и тех же учителей и питали сильную любовь друг к другу, так как сродны были по душе и отличались одинаковым характером. Сей Василий, первоначально сам облегшись в иноческий чин, советовал избрать иноческую жизнь своему сверстнику, святому Иоанну. Послушавшись доброго совета его, Иоанн пожелал немедленно удалиться в монастырь и сделаться иноком, но был удержан матерью. Последняя, узнав о намерении Иоанна, стала говорить ему со слезами: «Чадо, недолго меня радовала совместная жизнь с твоим отцом, со смертью которого по божественному изволению наступило твое сиротство, а мое вдовство, но никакое бедствие не могло принудить меня ко второму браку и к тому, чтобы ввести иного мужа в дом отца твоего. При помощи Божьей помощи я терпеливо переносила несчастье вдовства, получая большую отраду и утешение от непрестанного созерцания твоего лица, похожего на лицо отца. При этом я не растратила имение отца твоего, но сохранила его целым для потребностей твоей жизни. И так умоляю тебя, чадо, не повергни меня во вторичное вдовство и снова не возбуждай твоим удалением утихших во мне скорби об отце твоем, но дождись смерти моей, которой я день ото дна ожидаю, день ото дня ожидаю. Когда ты похоронишь меня при костях отца твоего, тогда поступай, как пожелаешь, а теперь останься со мною и подожди немного, пока я еще жива». Под влиянием таких просьб матери Иоанн решился до времени не уходить из дому, но и оставившись дома, он переменил светлые одежды на убогие и стал вести отшельническую жизнь, проводя время в молитве и изучении Слова Божия. В это время Иоанн сблизился с высоким по своей жизни епископом антиохийским Милетием, который убедил Иоанна поскорее принять крещение, и, крестивший его, поставил церковным чтецом. В этой должности Иоанн пробыл 3 года, в сие время мать Иоанна скончалась. Похоронив ее, Иоанн немедленно раздал нуждающимся все имущество, даровал свободу рабам и рабыням, а сам поселился в монастыре и стал иноком. В больших трудах и подвигах работая для Господа день и ночь. Здесь он написал книги о священстве, о сокрушении сердечном, содержащие в себе много полезного, и послание к падшему монаху Феодору. Святый Иоанн имел от Бога дар учительства и благодать Святого Духа, что было открыто одному иноку по имени Исихию, подвязавшемуся в том монастыре. Будучи стар годами и совершенным в добродетелях, Исихии имел дар прозорливости. В одну ночь, когда он не спал и молился, он был восхищен умом и созерцал следующее видение. 2 благолепных мужа, одетые в белые одежды, сияющие, как солнце, сошедшие с неба, вошли к блаженному Иоанну, когда он стоял на молитве. Один из них держал исписанный свиток, а другой — ключи. Увидав их, Иоанн смутился и поспешил поклониться им до земли. Между тем мужи, взяв Иоанна за руку, подняли его со словами: «Уповай и не бойся». Иоанн спросил их: «Кто вы, господа мои?» Они немедленно ответили ему: «Не бойся, муж Живаний, новый Даниил, в котором ради чистоты сердца благоволил вселиться Дух Святый. Мы посланы к тебе великим учителем, спасителем нашим Иисусом Христом». Вслед за сими словами один из явившихся мужей протянул свою руку и подал Иоанну свиток, говоря: «Возьми сей свиток из руки моей. Я Иоанн, возлежащий во время тайной вечери на персе Господа и от него почерпнувший божественные откровения. Господь дарует и тебе знание всей глубины премудрости, дабы ты напитал людей негибнущим брашным учение Христова и своими устами загородил уста еретиков и иудеев, произносящих уву на Бога». Другой же, протянув к Иоанну свою руку, подал ему ключи со словами: «Возьми сии ключи, ибо я Петр, которому вверены ключи царствия. Господь и тебе передает ключи святых церквей, дабы кого ты свяжешь, тот был связан, а кого разрешишь — разрешен». Блаженный Иоанн снова преклонил свои колена и поклонился явившимся апостолам со словами: «Кто я, грешный и самый последний из всех людей, чтобы мне осмелиться взять на себя и нести столь великое и страшное служение?» Но явившиеся святые апостолы снова взяли его за правую руку и поставили на ноги, говоря: «Встань на твои ноги, мужайся, крепись и делай то, на что призывает тебя Господь наш Иисус Христос для освящения и утверждения людей Его, ради спасения которых Он бродил свою кровь. Получай Слово Божию с дерзновением, вспомни Господа, рекшего: „Не бойся, малое мое стадо, яко благоизволи Бог наш дать вам царство“. Так и ты не бойся, ибо Христос Бог наш боговолит через тебя осветить многие души и привести их к познанию Его. За правду ты испытаешь многие бедствия и скорби, но перенеси их, как крепкий адамант, ибо таким путем наследуешь царствие Божие». Сказав сие, явившиеся мужи осенили Иоанна крестным знаменем и, дав ему лобзание во имя Господа, удалились. Преподобный Исихий сказал о виденном им другим опытным в подвигах братьям, и они дивились и прославляли Бога, имеющего в тайне подвязающихся рабов своих. При этом Исихий запретил им рассказывать кому-либо о видении, чтобы не узнал о том Иоанн и не ушел от них, и чтобы они не лишились таким образом сожительства столь великим угодником Божиим. Блаженный же Иоанн неленностно заботился о своем спасении, трудясь словом и делом. Сам успешно подвязаясь, он располагал к подвигу других и побуждал ленивых, чтобы они стремились к небесному, умерщвляя свою плоть и порабощая ее духу. Богоугодно трудясь в монастыре, блаженный сотворил в сие время много чудес. Один житель Антиохии, богатый и славный рода, сильно страдал головной болью, так что у него выпал правый глаз и висел на щеке. Раздав много имущества искусным врачам, он не получил от них облегчения. Тогда он, услыхав во святом Иоанне, пришел к нему в монастырь. Приступив к святому, он обнял ноги его, лобызая их и прося у святого исцеления. Святый Иоанн сказал ему: «Такие болезни постигают людей за их грехи и маловерие. Итак, если ты веруешь всей душой, что Христос силен исцелить тебя и отстанешь от своих грехов, то увидишь славу Божию». Больной отвечал: «Верую, отче, и сделаю все, что ты повелишь мне». Сказав сие, он ухватился за одежду блаженного Иоанна и возложил ее на свою голову и на больной глаз. Болезнь немедленно прекратилась, глаз принял надлежащее положение, и человек тот стал здоровым, как бы никогда не болел. Слава Богу, он возвратился домой. Также и другой человек по имени Архивай, старейшина города Антиохии, страдавший проказой на лице, пришел к святому Иоанну с просьбою об исцелении. Наставив его к истинных, в истинах веры, Иоанн повелел ему омыть чего водою, которую пьют братья в монастыре. Сделав это, больной очистился от проказы и, оставив мир, стал иноком. Еще некто по имени Евклий, с детства слепой на правый глаз, пришел в тот монастырь, где находился блаженный Иоанн, и принял иноческий образ. Иоанн сказал ему: «Бог да исцелит тебя, брат, и да просветит твои душевные и телесные очи». Лишь только святый произнес сии слова, как внезапно прозрел слепой глаз Евклия, и больной получил способность видеть ясно. Узрев сие чудо, братья удивлялись и говорили: «Поистину Иоанн раб Божий, и в нем обитает Дух Святый». Одна женщина по имени Христина, будучи кровоточива, умоляла своего мужа отвести ее к святому Иоанну. Посадив жену на осла, муж отправился к монастырю и оставил ее пред монастырскими воротами, а сам вошел к святому и стал умолять его исцелить его жену от ее немощи. Святый Иоанн сказал тому человеку: «Скажи своей жене, чтобы она изменила свой злой нрав и перестала быть жестокою в обращении с рабами, памятуя, что и она сотворена из одного брения с ними, и пусть она позаботится о своей душе, раздавая милостыню нищим и не оставляя молитв. Также воздерживайтесь и сохраняйте себя чистыми в постные и святые дни, и Бог дарует жене твоей исцеление». Удалившись, муж рассказал жене своей все, что он слышал от святого. Последний давал обет со всем усердием до последнего издыхания хранить все повеленное. Муж возвратился к святому и сказал ему об обете жены. Святый же на это отвечал: «Ступай с миром, Господь уже исцелил ее». Возвратясь к жене своей, муж нашел ее исцеленной, и они с радостью возвратились домой, прославляя Бога. Случилось, что в то время, недалеко от монастыря, где подвязался Иоанн, появился свирепый лев, который, рискуя под дорогам, пожирал людей и скот. Много раз жители окрестных селений, собравшись, подстерегали зверя с оружием и стрелами, надеясь убить его, но всякий раз безуспешно. Выходя из дубравы, зверь нападал на людей с яростью и многих из них убивал на смерть. Других ранил так, что они едва могли убежать, а некоторых живыми уносил в свое логовище и там пожирал. Придя к Иоанну, окрестные поселяне возвестили ему о сем и упрашивали его, чтобы он помог им своими молитвами. Иоанн дал просящим деревянный крест, повелевая водрузить его на том месте, откуда выходит зверь. Те так и сделали, и по прошествии нескольких дней заметили, что зверь не появляется. Тогда поселяне отправились ко кресту и увидали там труп льва. Избавленные от такого бедствия силою креста по молитвам святого Иоанна, они возрадовались и прославили угодника Божьего. Иоанн пробыл в том монастыре 4 года, затем, желая большего уединения, он тайно удалился оттуда в пустыню, нашел там пещеру и пробыл в ней в течение 2 лет, живя в одиночестве. По прошествии 2 лет, истомленный многотрудными подвигами и страдая от холода, Иоанн заболел, так что не мог уже заботиться о себе. Поэтому он вынужден был покинуть пустыню и возвратиться в Антиохию. Сие случилось по Божьему усмотрению и промышлению о церкви, дабы таковый светильник не был сокрыт в пустыне, как бы под спудом, но светил всем. Господь попустил Иоанну впасть в недуг, выводя его таким путем от пребывания со зверями к сожительству с людьми, дабы он был полезен не только для себя, но и для других. Когда блаженный Иоанн прибыл в Антиохию, святейший патриарх Милетий принял его с радостью, дал ему помещение, повелел проживать с собою и в скором времени рукоположил его в сан диакона. Всем служении он прожил в течение 6 лет своей добродетельную жизнью и душеполезными писаниями, украшая Церковь Божию. За время диаконства святым Иоанном написаны следующие сочинения: «О девстве», «Утешение вдове» и «Защита веры против Юлиана». В это время необходимо было святому Милетию отправиться в Константинополь для постановления патриархи святого Григория Назианзинина. Вскоре после прибытия туда святый Милетий скончался у Господи. Услыхав о смерти своего патриарха, Иоанн снова оставил Антиохию и удалился в монастырь, в котором пребывал первоначально. Иноки обрадовались его возвращению, устроили духовное торжество, принимая от него обычное учение, угождая Богу безмолвию. Иоанн пробыл там 3 года. Престол церкви Антиохийской занял Флавиан. Когда он однажды ночью стоял на молитве, ему явился ангел Господень и сказал: «Завтра иди в монастырь, в котором пребывает угодник Божий Иоанн. Приведи его сюда в город и поставь пресвитера, ибо он избранный сосуд Божий, и Бог желает обратить через него многих к истинной вере». В то же самое время ангел явился святому Иоанну, когда он по обычаю своему совершал в келье ночные молитвы, и повелел ему идти с Флавианом в город и принять от него посвящение. С наступлением дня патриарх пришел в монастырь, к нему навстречу вышли все иноки вместе с блаженным Иоанном. Поклонившись, они получили от патриарха благословение, а затем с подобающим почетом ввели его в церковь. Совершив святую литургию и причастив всех божественных тайн, патриарх преподал мир братья и, взяв с собою Иоанна, удалился в город. Иноки неутешно рыдали, разлучаясь со святым угодником Божиим. На другой день утром совершено было посвящение Иоанна пресвитера. Когда патриарх возложил свою руку на голову его, внезапно появился белый сияющий голубь, который летел над головой святого Иоанна. Патриарх Флавиан и все находившиеся в храме ужаснулись и долго дивились. Слух о сем чуде прошел по всей Антиохии, Сирии и окрестных городам, и все слышавшие говорили: «Что такое будет Иоанн, ибо вот с самого начала явилась над ним слава Господня». Сани пресвитера Иоанн еще с большей ревностью заботился о спасении душ человеческих. Раз или два в неделю, а иногда даже целый день, он поучал народ в церкви, самвона произнося проповеди. Случилось, что, сказав поучение в одной церкви, он шел усталый в соборный храм, где служил епископ, а тот во исполнении общего желания поручил ему снова говорить поучение. Во время своего пресвитерства святый Иоанн произнес множество проповедей, из которых некоторые дошли до нас. При этом он с высоты церковного амбона с усердием занимался изъяснением священного писания. Он составил весьма душевно полезные толкования на многие книги Ветхого Завета, на Евангелие от Матфея и Иоанна, на книгу «Деяния апостольских». Особенно же любил он послания апостола языка Павла, и многие из них в своих беседах изъяснил народу. В своей проповеди святый Иоанн Златоустый часто говорил изустно, чему весьма удивлялись все жители Антиохии, восхваляя Блаженного, так как до сего времени никто не проповедовал Слово Божие без книги или без тетради. Первым таким проповедником был среди них Иоанн. Его поучения были исполнены такой силой, что все слушавшие не могли вдовольно сводиться им. Вот почему многие скорописцы записывали на хартиях проповеди Иоанна и, переписывая, передавали их другим. Его поучения читались за трапезами на площадях, и слушатели поучались из устно словами его, как псалтыри. Иоанн был таким сладкоглаголевым оратором и любезным для всех учителем, что в городе не было ни одного, кто не желал бы слушать его бесед. И когда узнавали, что Иоанн желает беседовать, все с радостью стекались в церковь. Городские правители, судьи оставляли свои занятия, купцы свою торговлю, ремесленники свои дела и поспешно шли слушать учение Иоанна, заботясь о том, чтобы не пропустить ни одного слова, исходящего из уст его. Все считали за великую потерю, когда не удавалось им слышать сладких речей Иоанна. Вот почему ему присвоили различные похвальные и наименования. Одни звали его «Божие Христовы уста», другие «сладкоглаголевым», а третьи «медоточивым». Случалось, что блаженный, в особенности в начале своего пресвитерства, говорил проповеди, которые по своему содержанию были не всегда понятны для малообразованных слушателей. Однажды некая женщина, слушая и не понимая сказанного, возвысила голос среди народа и сказала Иоанну: «Духовный учитель, обучен назову Иоанн Златоустый, колодец святого твоего учения глубок, а верби ума нашего коротки и не могут достичь глубины его». Тогда многие из народа сказали: «Сам Бог устами женщины дал сие наименование Иоанну, пусть же он с сего времени называется Златоустый». Действительно, с того времени и доселе церковь сохранила это наименование за Иоанном. Рассудив, что неудобно говорить народу хитросплетенные поучения, святый Иоанн с тех пор старался украшать свою беседу не изощренным красноречием, но простыми и нравоучительными словами, дабы и простейший слушатель уразумел и получил пользу. Поучая жителей Антиохии вере и жизни христианской, святый Иоанн Златоустый являлся вместе с тем утешителем своих сограждан во время общественных бедствий. В Антиохии впоследствии наложения подати, тяжкой для бедных жителей города, произошло народное возмущение. Разъяренная чернь сбросила стоявшие в городе статуи императора и членов его семьи и разбила их на куски. Но вскоре ужас и отчаяние заступило место неистовой ярости. Антиохийцы стали ждать проявления царского гнева на возмутившихся. Снисходя к просьбе народа, благочестивый святитель Антиохийский Флавиан отправил к императору ходатайствовать за провинившийся город. Святого же Иоанна он оставил в городе утешать и врачевать страждущие души. Наступил Великий пост, который был для антиохийства поистине временем покаяния и скорби. Ежедневно святинник Божий Иоанн входил на церковный амбон и обращался к народу сильным словом утешения и назидания. Он то поддерживал в народе твердость и мужество, то оживлял его надежды на милость императора, то возбуждал в нем упование на будущую жизнь. Вместе с этим он обличал пороки своих сограждан, скупость богатых, любостяжание, распутство, лицемерие, жестокость и суеверие, говорив, что с ими пороками антиохийцы навлекли на город такое несчастье, и убеждал их исправиться. Никогда, быть может, Великий пост не соблюдался с такой строгостью, не проводился с таким покаянным чувством, охвативших всех жителей. Народ шел толпами в церковь и с жадностью слушал речи Златоустова, находя в них облегчение своей скорби. Между тем святый Флавиан явился к императору с защитительной речью, и христианский император простил оскорбителей высочайшей власти. Весть о помиловании была привезена Флавианом к самому дню Пасхи. В первый же день праздника святый Иоанн объявил народу благую весть и в заключение сказал: «Радуйтесь радостью духовную, благодарите Бога не только за прекращение бедствий, но и за то, что Он послал их». Говорят, святый имел в виду значение прекратившихся бедствий для возбуждения в антиохийцам покаянного чувства и пробуждения духовной жизни. Угодник Божий был сильным мужем не только в слове, но и в деле. Силою Христовою он творил чудеса, исцеляя недужных. Вот некоторые из чудотворения святого. Некая женщина по имени Евклия имела единственного сына, который заболел горячкой и уже был при смерти. Придя к святому, Евклия умоляла его, дабы он исцелил больного. Иоанн, взяв воды, трижды сотворил над ней знамение Святого Креста во имя Святой Троицы и покропив больного. Горячка немедленно прекратилась, и, встав здоровым, больной поклонился святому. Начальником крепости в Антиохии был один последователь маркионитской ереси, причинявший много зла благочестивым. Жена его подверглась лютому недугу, который не могло искоренить никакое врачество. Когда жесточайшая болезнь усиливалась день ото дня, начальник крепости призвал в свой дом еретиков, упрашивая их помочь жене его. Еретики беспрестанно по три дня и более молились за больную с большим усердием, но не имели успеха. Тогда жена сказала мужу: «Я слышала про некоего пресвитера по имени Иоанна, проживающего у епископа Флавиана, что он ученик Христов, и если он чего попросит у Бога, то Бог подаст ему. Умоляю тебя, отведи меня к нему, чтобы он помолился о моем выздоровлении, ибо я слышала, что он творит много чудес». «Маркиониты же мне нисколько не помогают, и из сего ясно видно нечестие их, ведь если бы у них была правая вера, то Бог услышал бы их молитву». Муж послушался жены и отправился вместе с ней к православной церкви, но, будучи еретиком, не осмелился внести ее внутрь, а положил пред церковными дверями и послал к епископу Флавиану и к пресвитеру Иоанну, прося и помолиться Господу Иисусу Христу о здравии жестоко болящей его жене. Епископ, выйдя к ним вместе с Иоанном, сказал: «Если ты отречешься от своей ереси и присоединитесь, если вы отречетесь от своей ереси и присоединитесь к Святой Соборной Апостольской Церкви, то получите от Христа Бога исцеление». Когда они сие сделали, Иоанн повелел принести воду и попросил Флавиана сотворить на воде крестное знамение. Флавиан исполнил просьбу святого. Иоанн приказал облить ее водою болящую, и та немедленно стала здоровью. прославляя Бога. После сего дивного чуда начальник крепости вместе со своей женой присоединился к Святой Церкви. По поводу этого присоединения была великая радость среди православных. Еретики же весьма смутились и гневались на Иоанна, повсюду распространяя хулы и клеветы на него и утверждая, будто он волхв и чародей. Но Бог вскоре заградил уста их, наведя на них жестокую казнь. Случилось это таким образом. Во время происшедшего в Антиохии великого землетрясения обрушился храм, в котором еретики имели свои собрания. Под развалинами храма погибло их великое множество. Из православных же в то время, во время сего землетрясения, никто не погиб. Видя это, не только оставшиеся в живых еретики, но и язычники познали силу Христову и, наставляемые святым Иоанном, обращались к истинному Богу. По смерти Константинопольского патриарха Нектария, приемника Григория Назианзина, долго не могли найти такого человека, который был бы достоин патриаршего престола. Тогда сообщили императору Аркадию об Иоанне, ибо слава о нем распространилась повсюду. Царь тотчас же послал к Флавиану грамоту с повелением отпустить святого в Константинополь. Народ антиохийский, узнав о всем и повламенея любовью к Иоанну, собрался в церкви, не желая лишиться своего учителя. Народ сопротивлялся послам царским, не внимал увещаниям своего патриарха и не допускал увести Иоанна. Да и сам угодник Божий не хотел ехать в Константинополь, по своему смирению решивший, что он не достоин патриаршего сана. Узнав о сем, царь изумился, еще сильнее захотел видеть Иоанна на патриаршем престоле. Он приказал на области начальнику Востока Астерию тайно увести Иоанна из Антиохии, что и было исполнено. Когда Иоанн приближался к Константинополю, то ему навстречу вышел весь народ со множеством посланных царем вельмож. Царь вместе со священным собором, иерархов и народов встретил святого Иоанна с честью, и все радовались возведению на патриарший престол сего святинника церкви. Не радовался только Александрийский патриарх Феофил со своими единомышленниками. Он завидовал славе Иоанна и, ненавидя его, помышлял возвести на патриарший престол своего подвластного пресвитера Исидора, но это не помешало созванию собора, по постановлению которого святой Иоанн был избран на патриаршество. Блаженный возведен был на патриарший престол 26 февраля 398 года. Царь и за ним вся князья и вельможи, все князья и вельможи пришли к Иоанну, желая получить от новопоставленного патриарха благословение. Сотворив молитву о царе и о народе, и благословив всех, Иоанн отвер свои богоглаголивые уста и предложил душеполезное поучение, в котором наставлял царя неотступно пребывать в православии, отвращаться еретиков, часто ходить в церковь, быть справедливым и милостивым, он говорил. «Да знай твое благочестие, что я не побоюсь, когда явится потребность говорить наставление и обличение для пользы души твоей, подобно тому, как пророк Нафан не боялся обличать согрешение царя Давида». Иоанн наставлял также всех духовных и мирских правителей и их подчиненных честно исполнять свой долг. Его учительным словом услаждали все слушающие. Когда Иоанн беседовал со своей паствою, в народе оказался один бесноватый, который в припадке бросился на землю и возопил ужасным голосом, так что все бывшие в церкви пришли в ужас. Блаженный Иоанн повелел привести его к себе, сотворил над ним крестное знамение и, изгнав нечистого духа, возвратил бесноватому здравие. Увидав сие, царь и весь народ возрадовались и прославили Бога, даровавшего им столь великого светильника, врача душевного и телесного. Приняв церковное управление, святейший патриарх Иоанн стал ревностно пасти словесное стадо Христово, искореняя в людях всякие звания, а в особенности среди клириков, худые обычаи, истребляя нечистоту, зависть, неправду и всякое небогоугодное дело. Вместе с этим он насаждал чистоту нравов, любовь, справедливость, милосердие, вкоренял в сердца добродетели и своими златоглаголевыми устами наставлял всех в благочестие. Нравственные пороки глубоко оскорбляли святого Иоанна, но искреннее раскаяние заставляло его все прощать. Однажды, перед самой Пасхою, Иоанн был опечален недостойным поведением народа, который он так любил и о душевном благе которого так заботился. В среду на страстной неделе поднялась грозная буря. Испуганный народ устремился в храмы, прибегая к Божьему милосердию. Начались общественные молитвы и крестные ходы. Бедствие миновало, и уже в страстную пятницу и субботу народ, забыв о посещении Божьем, предался веселым зрелищам в церкви и в театре. Возмущенный до глубины души, святой пастырь в первый день Пасхи обратился к неблагодарной пастве со знаменитым словом против зрелищ. «Можно ли снести, можно ли стерпеть? Вам самим жалуюсь на вас». Так начал блаженный святитель это слово. Ясно и вразумительно изобразил он гибельные действия театра на нравственность и грозил виновных отлучением. Убежденное слово святого проповедника произвело сильное впечатление на народ, любивший его, и вызвало искреннее раскаяние. Не только в Константинополе, но и во всех окрестных городах, в селениях святый угодник Божий имел большое попечение о спасении душ человеческих. Он посылал из числа своих клириков, опытных, богобоязненных мужей, утверждать православие проповедью Слова Божия, истреблять нечестие и ересь и направлять заблудших на путь спасения. Он до основания разорил идольские храмы, стоявшие в течение многих веков в Финикии. Мудро обратил он в православной вере келинский народ, зараженный ариан, повелев избранный для того пресвитерам и диаконам обучиться кельтскому языку и отправив их к кельтам проповедовать благочестие на их природном наречии. Таким же образом Иоанн просветил скифов, живущих на Дунае. Он изгнал из стран восточных маркионитскую ересь и озарил светом истинного учения весь мир. В особенности Иоанн имел попечение немощных и убогих, питая алчущих, одевая нагих, промышляя о сиротах и вдовах. Для спокойствия больных и странников, не имущих где преклонить голову, он устроил множество больниц, снабжал больных всем необходимым, представил слуг и врачей и поручил двоим богобоязненным иереям заботиться о них. В то же время сам он прилежно заботился о церковном управлении, с любовью утверждая добрых и наказывая и обличая злых. Во время патриаршества святого Иоанна Златоуста в Константинополе оставалось еще много последователей арианской ереси, которые невозбранно исповедовали свою веру и совершали свои богослужения. Блаженный помышлял о том, каким бы способом очистить город от всей ереси, и, учивший удобный случай, сказал царю: Царь благочестивый, если бы кто вложил твою корону наряду с находящимися в ней драгоценными камнями, простой камень, темный и нечистый, то не обесчестил ли бы он всей короны? Царь ответил: «Да, так». Иоанн продолжал: «Так обесчещен и сей город, который, будучи православным, имеет еще в числе своих жителей неверных ариан, и подобно тому, как прогневался бы ты, царь, за бесчестие твоей короны, так всемогущий Бог гневается за сей город, оскверненный арианскою ересью, и так тебе следует или привести еретиков к единству веры, или же изгнать их из города». Выслушав слова Иоанна, царь приказал немедленно привести к себе всех вождей арианских и повелел им в присутствии патриарха высказать свое исповедание вере. Они же стали говорить слова, исполненные нечестия их, увы, на Господа нашего Иисуса Христа. Тогда царь приказал изгнать их из города. По прошествии некоторого времени ариане, имея помощников и ходатаев из числа служащих в царском дворце, людей сановитых, снова стали в воскресные дни входить в город, подходя к своему соборному дому с еретическими песнопениями, которым они хулили Пресвятую Троицу. Узнав о сём, святейший патриарх Иоанн, боясь, чтобы кто-нибудь из простого народа не стал участвовать в тех общественных арианских молениях, повелел своему клиру ходить по городу в священном облачении и с песнопениями во славу Пресвятой Троицы, составленными против арианских хульных песней. Для этих ходов были устроены серебряные кресты на древках, которые торжественно носились по городу вместе со святыми иконами и принесение зажженных свечей. Так возникли впервые крестные ходы. Торжественные крестные ходы православных отвлекали народ от арианских общественных молений, устраиваемых ими на площадях. Разгневанные этим, ариане во время одного из таких ходов напали на православных и устроили побоище. В этом побоище несколько человек с той и другой стороны пало мертвыми, а царскому евнуху Врисону, находившемуся среди православных, пробили камнем голову. Узнав об этом, царь весьма разгневался на ариан и запретил им совершать свои общественные моления и входить в город. Таким образом, еретическое злохуление окончательно было изгнано из царствующего града. В Константинополе жил некий воевода, варвар родом, по имени Гайна, храбрый в войнах и пользовавший благоволением царя, но в то же время разделявший еретические мысли ария. Он усердно просил царя дать арианам в городе какую-нибудь церковь. Царь не знал, что отвечать ему, ибо не желал оскорбить его отказом, так как боялся, чтобы Гайна, человек злонравный и свирепый, не возбудил какого-либо возмущения в греческом царстве. Поэтому царь сообщил о просьбе Гайны святому патриарху Иоанну. Иоанн сказал царю: «Позови меня к себе в то время, когда Гайна будет просить себе храм, и я буду отвечать за тебя». И вот на другой день, когда патриарх был призван в царские палаты и сидел с царем, Гайна стал просить у царя храм в Константинополе для арианского общества. Он просил это как должное воздаяние за понесенные им во время войн труды и проявленную храбрость. Великий Иоанн заметил ему: «Если ты, Гайна, хочешь молиться в церкви, то войди в какую захочешь и молись, ведь для тебя открыты все церкви в городе». Гайнер сказал на это: «Но я другого исповедания, вот почему я желаю вместе с моими единомышленниками иметь отдельный божественный храм в городе и умоляю царя исполнить мою просьбу. Я понес много трудов, воюя за греческое царство, проливая свою кровь и помогая за царя душу». Иоанн отвечал: «За свои труды ты получил воздаяние, большой почет у царя, славу, сан и подарки. Тебе следует поразмыслить, чем ты был еще прежде и что ты теперь, как раньше ты был нищим и бесславным, и как ныне ты обогатился и прославился, в каком чине находился ты, проживая на той стороне Дуная, и в каком теперь. Тогда ты был одним из простых и бедных поселянин, одевался в убогие одежды и имел для пропитания один хлеб с водою, а ныне ты уважаемый и прославляемый воевода, облечен многоценными одеждами, имеешь много золота и серебра, бесчисленные имения, и всем этим ты владеешь благодаря царю. Вот какую награду восприял ты за свои труды. Будь благодарен и продолжай верно служить греческому царству, а наград божественных за служение мирское не проси». Пристыженный сими словами, Гай замолчал и больше уже не просил о храме. Царь удивился премудрости Иоанна, который немногими словами мог закрыть уста дерзкого и исполненного необузданной свирепости варвара. По прошествию года Гайн отложился от царя и, собрав многочисленное войско, пошел войной на Константинополь. Царь, не желая проливать кровь, упросил святого Иоанна выйти к нему и усмирить его кроткими речами. Иоанн, хотя и помнил, что он гневался, что он прогневал Гайну, запретив ему иметь в городе сходбище арианское, хоть не менее, будучи готов за овцы положить свою душу, пошел к гордому варвару. Бог помог рабу своему, и Иоанн своими речами усмирил зверообразного человека, из волка обратил его в овцу и, примирив его с царем, возвратился. После сего зимою святый Иоанн, несмотря на нездоровье, отправился в Малую Азию для устроения церковных дел. Там многие епископы продавали священство, беря деньги за хиротонию. Таким был, например, Антоний, митрополит Ефесский. Святый Иоанн низложил в Малой Азии многих виновных в симонии епископов и лишил должностей как тех, кто поставлял за деньги, так и тех, кто кого поставляли. Вместо них он назначил более достойных. Установивший порядок в Малой Азии, святой Иоанн возвратился в Константинополь. Живя среди мира в столь высоком сане, блаженный, тем не менее, никогда не оставлял своих первых иноческих подвигов, но свободное от церковных дел время проводил или на молитве, или за чтением божественных книг, затворившись в своей уединенной келье, соблюдая всегда строгий пост и воздержание во всем. Он вкушал только ячменный хлеб и воду, спал весьма мало, да и то не на одре, но стоя. На пире и угощение он никуда не ходил, весь свой ум он посвятил уразумению Божественного Писания, продолжая заниматься составлением изъяснений на послание святого апостола Павла, икону которого имел в своей келье. В это время изъяснял он народу послание апостола языком колоссянам, а несколько позднее к филиппийцам, савунинам и евреям. Во время писания толкования на эти послания у святого Иоанна явилось такое недоумение. «Кто знает, угодно ли сие Богу, уразумел ли я силу сего святого писания или нет?» И он стал молиться Богу, дабы он возвестил ему о том. Бог услышал молитву своего раба и подал ему следующее знамение. Однажды ночью, затворившись в келье, святый Иоанн при зажженной свече писал толкование. И в это время прислуживавший ему Прокл, по просьбе некоторого человека, умолявшего о помощи, хотел войти к патриарху, но предварительно Прокл посмотрел в дверную скважину, чтобы узнать, что делает патриарх. Он увидел его сидящим и пишущим, а какой-то старый почтенный человек, стоя сзади него, наклонился к уху патриарха и тихо ему говорил: «Сей человек во всем был подобен изображению святого Павла на иконе, висевшего перед Иоанном на стене его келии». Прокл стал ждать, пока не удалится этот человек, но когда наступило время звона к утренне, человек этот стал невидим. Тоже наблюдал Прокл и в течение двух следующих ночей. Наконец он осмелился спросить самого патриарха: «Владыка, кто ночью беседует с тобою?» Иоанн отвечал: «У меня не было никого». Тогда Прокл подробно рассказал ему, как он в скважину видел старого почтенного человека, который шептал патриарху на ухо, когда тот писал. При этом Прокл описал вид и лицо того, кто являлся. Слушая речи Прокла, Иоанн недоумевал. Между тем Прокл, взглянув на изображение апостола Павла на иконе, сказал: «Тот, кого я видел, был похож на изображенного на сей иконе». Тут Иоанн понял, что Прокл видел самого святого апостола Павла и удостоверился, что труд его угоден Богу. Он пал на землю и долго молился, благодаря Богу. С того времени он воспринял большее усердие и ревность к писанию божественных книг, которые он оставил после себя церкви, как многоценное сокровище. Иоанн, великий учитель всего мира, без всякого колебания, обличал несправедливости, защищал обиженных, а царя и царицу убеждал никого не обижать, но поступать по справедливости. Вельможам и людям высокого сана, расхищающим чужое имущество и огорчающих бедных, он угрожал судом Божиим. За это против него стали враждовать многие мирские властители, осуждаемые своей совестью, но не желая отрешиться от своих пороков, они гневались на Иоанна. Сердце их окаменело, им тяжело было слушать слова святого, и вот они затаили в себе злобу на него. Ненавистники старались всячески очернить святого, рассказывая, что патриарх в своих проповедях в церкви не поучает, но оскорбляет и обвиняет царя и царицу и все власти. К тому же его назвали еще немилосердным по следующей причине. В царском дворце находился некий евнух по имени Евтропий, начальник царских постельников. Он сумел вкраться в доверие к царю и сделался его любимцем. Преследуя своих врагов, он уговорил царя издать закон, которым бы уничтожался один древний обычай, состоявшийся в следующем. Люди, чем-нибудь нарушившие гражданский закон и присужденные к смерти, укрывались в церкви тогда, как некогда убежищем, и в церквях спасались от смертной казни. Уничтожение этого обычая было весьма прискорбно для святого Иоанна Златоуста, и он считал сие дело насилием над церковью, обличал Евтропия, обвиняя его в жестокости, и попрание церковных установлений. Спустя немного времени сам Евтропий впал в яму, которую он выкопал для других, и заковался тем самым мечом, который наточил для других. По случаю какого-то важного проступка царь весьма разгневался на него. Евтропий был приговорен к смертной казни. Тогда Евтропий убежал в церковь и скрылся в алтаре под престолом. Блаженный же Иоанн, восседая на амвоне оттуда, откуда он обыкновенно получал народ, направил, как весьма строгий ревнитель, обличительное слово на Евтропия. Он говорил, что было бы справедливо, если бы новоустановленный несправедливый закон испытал на себе тот самый человек, который изобрел и установил его. Враги Иоанна, подхватив сие слова, стали порицать святого, укоряя его в немилосердии. Таким образом, мало-помалу они раздражали сердца многих людей и возбуждали в них гнев на Иоанна. Среди недовольных святых святым угодником Божьим находилось немало и клириков, живших порочно, так как он изобличал их лукавые дела и отлучал иных от церкви. Особенно же они были раздражены поступком некоего диакона Серапиона. Последний, благоверно служа при патриархе, живя благочестиво, однажды в присутствии всех клириков сказал святому: «Владыка, ты не исправишься их, если не разгонишь всех их одним же злом». На эти слова его многие разгневались и стали дурно говорить в народе о святом патриархе, возводя хулы на того, который был достоин всяких похвал. Недовольство и вражда против святого Иоанна проявлялась и в высшем духовенстве. К числу недовольных святым Иоанном епископов принадлежал некто Севериан, митрополит Гибавский. Сначала он пользовался любовью Иоанна, который, отправляясь в Малую Азию для устройства тамошних церковных дел, поручил ему управление своей паствою. Управляя во время отсутствия угодника Божьего Константинопольской церковью, Севериан постарался возбудить против него неудовольствие и происками вошел в милость при царском дворе, надеясь таким образом занять место Златоустова. Вместе с этим он превысил свою власть и допустил в управлению некоторые беспорядки. Возвратившись, святой Иоанн сразу понял всю низость и коварство Севериана и за сделанные им беспорядки хотел удалить его из столицы. Но за Севериана вступилась императрица Евдоксия, и по просьбе ее Иоанн искренне примирился с ним и простил его. Севериан же остался в душе таким же, каким был прежде, и втайне продолжал питать злобу против Златоустова. Святый знал про окружавшую его злобу, но не обращал на сие внимания, ибо чем более его хулили, тем сильнее процветала слава его. Он стал известным даже и в отдаленных странах, и многие приходили издалека, желая видеть святого и слушать его учение. При такой славе Златоустова злоба всех врагов его была бы для него не опасна, если бы в числе враждовавших на святого не находилась сама царица Евдоксия. Это был самый опасный и самый упорный враг святого угодника Божьего, ненавидевший его всею душою своею. Все речи Иоанна о серебролюбцах и расхищающих чужое, которые он обращал ко всем вообще, царица относила к себе и думала, что Иоанн ее одну обличает и оскорбляет, ибо она была весьма серебролюбива и одержима ненасытной жадностью к золоту, которое она насильственно отнимала у многих. Гневаясь на блаженного угодника Божия, царица начала помышлять о том, каким бы образом низложить его с патриаршества. В то время Константинополе находился один знатный муж по имени Феодорик, владевший большим богатством. Завидуясь ему и желая присвоить себе его имущество, царица искала обвинения против него, но не находила, потому что Феодорик был человек достойный и честный. Не имея возможности причинить ему насилие, царица изобрела хитрость. Она призвала Феодорика к себе и сказала ему: «Ты знаешь, сколь большую убыль постоянно терпит царское имущество, как много раздается золота охраняющему царство войску, и как бесчисленно те, которые ежедневно кормятся от царских сокровищ. Вот почему в настоящее время казна наша несколько истощилась. Итак, дай взаймы в царские сокровищницы часть твоего имущества, этим ты приобретешь у нас расположение, а со временем же получишь то, что отдашь ныне». Феодорик понял, что царица хочет воспользоваться его имуществом не для пополнения царской казны, а для удовлетворения своего ненасытного сребролюбия. Поэтому он отправился к блаженному Иоанну, сообщил ему о всем намерении царицы и слезно умолял святого оказать ему свою помощь и содействие. Иоанн немедленно послал царице письмо, увещевая ее добрыми и кроткими словами не причинять обиды Феодорику. Царица, хотя и гневалась на патриарха, но в тот раз поступила согласно его желанию. Она устыдилась премудрых его речей и дала обещание не причинять Феодорику никакого зла. После сего Феодорик, внимая златоглаголевым устам святого, поучався о милостине и советовавшись не на земле скрывать сокровища, где его может отнять рука завистливых, но на небе, где никто не будет ни завидовать, ни отнимать, решил отдать свое богатство Царю Небесному. Оставив себе небольшую часть имущества для прокормления семьи, все прочее, большое состояние свое, он пожертвовал церковную странноприимницу для пропитания странников, бедных и больных. Услышав о сем, царица весьма разгневалась и послала сказать блаженному Иоанну: «Святый патриарх, я по твоему совету ничего не взывал у патриция Феодорика для потребности нашего царства, а ты похитил его имущество для собственного обогащения. Неприличнее было бы это имущество взять нам, а не тебе, так как Феодорик обогатился на царской службе. Почему ты не стал подражать нам? Как мы ничего не взяли у Феодорика, так и тебе не следовало брать его имени». На сии слова Иоанн написал царице следующее: «Я думаю, для тебя не тайна, что если бы я желал богатства, то ничто не воспрепятствовало бы мне иметь его, ибо я имел благородных, сановитых и богатых родителей, но я добровольно отказался от богатства. Ты утверждаешь, что имущество Феодорика я взял для своего обогащения, но знай, что Феодорик мне ничего не дал, да если бы и давал, то я не взял бы у него. Свое богатство он отдал Христу, раздавая милостыню нищим и убогим, и он хорошо поступил, ибо от Христа старится и восприемлет в грядущем веке. А желал бы, чтобы и ты, я желал бы, чтобы и ты, подражая Феодорику, скрывал твои имения на небеси, дабы, когда ты обнищаешь, была принята вечная обители. Если же ты замышляешь отнять у Христа то, что отдал ему Феодорик, то что нам до того? Ибо, как увидишь сама, ты оскорбишь не нас, а самого Христа». Прочитав сие письмо, Иоанна царица еще сильнее разгневалась и стала искать случай отомстить святому. В то время в Константинополь прибыла из Александрии одна вдова по имени Калитропа по следующему делу. Когда в Александрии областеначальником был Павликий, имевший сан Августа, некоторые завистливые люди донесли ему, будто Каралитропа имеет много золота. Павликий же был весьма златолюбив. Ложно обвинив Калитропу, он повелел взять вдову и вынуждать ее заплатить ему 500 золотых монет, не имея таких денег. Вдова отдала под заклад соседям все, что у нее было, и с трудом набравши 500 золотых монет, вручила их областноначальнику. Скоро Павликий за свои несправедливые дела был лишен сана и отправлен в Константинополь на допрос. Куда же отправилась за ним и бедная вдова, пришедшая к царю? Она пала перед ним со слезами и воплем, жалуясь на Павликия, что он насильственно взял у нее 500 монет золота. Царь приказал константинопольскому градоначальнику произвести по этому делу расследование. Но градоначальник, держа сторону Павликия, оправдал его, а вдову отпустил ни с чем. Еще более оскорбленная этим, вдова прибегла к царице и, рассказав ей всю свою беду, попросил у нее милости и помощи. Златолюбивая царица была рада такому случаю, ибо надеялась через это дело приобрести для себя много золота. И вот она немедленно призвала Павликия с гневом, изобличила его в грабеже чужого имущества и в оскорблении бедной вдовы и приказала держать его под стражей до тех пор, пока он не заплатит ей 100 литров золота. Видя, что не избежать ему рук царицы, Павликий послал к себе домой принести столько золота, сколько требует царица, и передать ей 100 литров золота. Из всех этих денег царица передала вдове только 36 золотых монет и отпустила ее, а все остальное взяла себе. Вдова ушла от царицы с плачем, оскорбленная таким несправедливым решением. Тут она услышала о защитнике обидимых святым Иоанне. Явившись к нему, она подробно поведала о том, что причинили ей Павлики и царица. Ускопокоив плачущую вдовицу, святый Иоанн послал за Павликием и, пригласив его в церковь, сказал ему: «Нам известно о несправедливости, какие ты, не боясь Бога, делал, оскорбляя бедных и насилием отнимая чужое имение, как поступил ты и с этой бедной вдовицей. Мы призвали тебя с тем, чтобы ты отдал 500 златниц той, которые ты несправедливо обидел, и так отдай ей, дабы она могла возвратить взятые ею у взаимодавцев и не погибла бы вместе со своими детьми в крайней нищете. Тогда и ты освободишься от своего греха и умилостивишь Бога, которого ты прогневал и который отомстит тебе за оскорбление сирот, если не раскаешься». Павликий отвечал: «Владыка, сия вдова причинила мне несправедливо, несравненно большую обиду, чем я ей, ибо, жалуясь на меня царице, она отняла у меня 100 литров золота. Чего же еще большего она хочет от меня? Пусть она идет к царице и берет свое у нее». Святый сказал ему на это: «Если царица взяла у тебя столько золота, то вдова еще не получила своего, и потому она не виновата в обиде, причиненной тебе царицею. Царица взяла у тебя 100 литров золота не столько за обиду вдовы, сколько за другие свои грабительства, которые ты совершал, состоя при власти. Не клевещи на царицу. Я заверяю тебя, что ты не выйдешь отсюда, пока не отдашь вдовице всего, что ты взял у нее до последней златницы. А те 36 золотых монет, которые дала ей царица, пусть останется у ней на издержки в дороге». Когда царица узнала, что Иоанн задержал Павликия в церкви, она послала к Иоанну с повелением отпустить Павликия, так как она взяла у него достаточно золота. Но Иоанн отвечал посланным: по блике не будет выпущен отсюда до тех пор, пока не отдаст бедной женщине взятого. Царица вторично послала к святому с требованием отпустить Павликия, но святый отвечал: «Если царица желает, чтобы я отпустил его, то пусть отошлет сей вдовице 500 золотых монет. Это для нее не представит большого затруднения, потому что она взяла у Павликия гораздо больше — 100 литр золота». Услышав сие, царица исполнилась ярости и немедленно отправила 200 с 200 воинов, чтобы они вывели Павликия из церкви насильно. Но когда воины приблизились к церковным дверям, им внезапно явился стоявший в дверях ангел Господень, который держал в своей руке обнаженный меч и загораживал им вход. Увидав грозного ангела, воины убоялись и бежали. С трепетом они возвратились к царице и сообщили ей о явлении ангела. Она же, услыхав о сём, ужаснулась и более не осмеливалась посылать к Иоанну за Павликием. Видя, что царица не помогла ему, Павликий послал свой дом за золотом, отдав вдове 500 золотых монет, и был выпущен из церкви. Получив свое, вдовица с радостью вернулась в свой город. Царица, между тем, не переставала гневаться на блаженного Иоанна, злоба на угодника Божий день ото дня увеличивалась в сердце ее. Однажды она послала к святому Иоанну своих слуг, повелев им передать ему следующие слова: «Перестань противиться нам и не касайся наших царских дел, ибо и мы не касаемся церковных дел, но предоставляем тебе самому устраивать их. Перестань выставлять меня притчей для всех, говоря обо мне и обличая меня. До сих пор я считала тебя за отца и воздавала тебе подобающий почет, но если отныне ты не исправишься и не станешь лучше относиться ко мне, я не потерплю тебя более». Выслушав эти сие речи царицы, блаженный Иоанн весьма опечалился и, тяжко вздохнув, сказал посланным: «Царица желает, чтобы я походил на мертвого, не замечал совершаемых несправедливостей, не слушал голоса обижаемых, плачущих и воздыхающих, не говорил обличения против согрешающих. И так как я епископ, и мне вручено попечение о душах, то я должен на все смотреть недремлющим оком, выслушивать просьбы всех учить, наставлять и обличать. Ведь я знаю, что если я не буду обличать беззаконие и наказывать беззаконующих, то подвергнусь наказанию, и потому боюсь, как бы ко мне не были приложены словам пророка Осии: «Скриша жрецы и путь Господень», ибо божественный апостол повелевает всем предсеми обличать согрешающих, дабы и другие имели страх. И тот же апостол учит, говоря: «Настой благовременно и безвременно, обличи, запрети, умоли». Я обличаю беззаконие, а не беззаконующих. Никому не говорил я в лицо о его беззаконии, никого не запятнал бесчестием, никогда не упоминал в проповеди имени царицы для обличения ее. Но я всех вообще поучал воздерживаться от зла и не обличать, и не обижать ближнего. Если же кого из слушающих мои поучения осуждает совесть за содеянные им дурные дела, то ему подобает гневаться не на меня, но на себя самого, и пусть он уклонится от зла и сотворит благое. Если царица не сознает за собой зла, ни того, что она кого-нибудь обидела, то почему она гневается на меня, поучающего народ уклоняться от всякой неправды? Ей следовало бы лучше радоваться, что она не сделала неправды, и что я неленностно проповедую спасение людям, над которыми она царствует. Если же она виновна в тех грехах, которые я стараюсь учительными словами искоренить в сердцах человеческих, то пусть знает, что не я ее обличаю или причиняю ей бесчестие, но изобличают ее творимые ею дела, которые приносят душе великое бесчестие и стыд. И так пусть царица гневается, как хочет, а я не перестану говорить правду, ведь для меня лучше прогневать людей, чем Бога, аще бы человеком угождал, Христов раб не был бы». Сказав все посланным, святый отпустил их. Они же, возвратившись к царице, передали ей все, что слышали. Тогда царица еще сильнее разгневалась на блаженного Иоанна. Не одна царица враждовала против святого, но и многие другие, жившие нечестиво. У него были враги не только в Константинополе, но и в более отдаленных странах. В числе последних были следующие: Александрийский патриарх Феофил, который с самого начала не возлюбил Иоанна и не желал его посвящения патриаршества, Акакий, епископ Верийский, Севериан Гавалский и Антиох Птолемаицкий. А в Константинополе два пресвитера и пять диаконов, многие из царских чиновников и три известные и богатые вдовы, нечестиво живущие, Марса, Кастриция и Евграфия. Все сии ненавистники Иоанна, совещаясь между собою, изыскивали против него обвинения, чтобы оклеветать его пред народом. Прежде всего, они послали в Антиохию разузнать, не совершил ли Иоанн какого-либо дурного поступка, хотя бы в детстве. Но исчезушие испытающие испытания, и не обрели они ничего, чтобы можно было бы поставить вину святого угоднику Божьего. После сего они послали в Александрию к Феофилу, хитрому лжецу и ненавистнику, и наветнику. Но и тот ничего не мог найти в обличении святого Иоанна, который сиял добродетелями, как солнце. Однако Феофил, научаемый сатаною, ревностно старался о том, как бы низложить Иоанна с престола, чего он и достиг, имея помощницу царицу и прочих дурных людей. Изгнание Иоанна произошло при таких обстоятельствах. В Александрии находился пресвитер по имени Исидор, бывший ксенодором, то есть кормилицем странников, человек святой жизни и премудрый. Он был уже стар, имея от роду 80 лет. И в пресвитере он был поставлен святым Афанасием Великим, патриархом Александрийским. Против этого-то Исидора Феофил имел вражду из-за Александрийского пресвитера Петра, так как Феофил намеревался того Петра без вины лишить сана и отлучить от церкви, а Исидор защищал Петра и доказывал, что взводимое на последнего обвинение несправедливо. Поэтому Феофил стал гневаться и на Исидора, и, отлучив от церкви Петра, стал искать улик против Исидора, чтобы и его отлучить от церкви. В то время некая вдова по имени Феодотия пожертвовала Исидору 1000 золотых монет, чтобы он на эти деньги одевал находящихся в Александрии нищих, сирот и убогих вдовиц. При этом вдова просила Исидора не говорить о том патриарху Феофилу, чтобы последний не отобрал золото и не затворил его на предприятые им каменные постройки. Получив золото, Исидор поступил так, как просила его Феодотия, и ничего не сказал Феофилу. Тем не менее, Феофил узнал от кого-то, что Исидор получил от Феодотии 1000 золотых монет и истратил их на потребности бедных, без его Феофилова ведома. Золотолюбивый Феофил сильно прогневался за это на Исидора и возвел на него несправедливые обвинения в противоестественном грехе. подкрепление своего обвинения Феофил подыскал уже свидетелей, но невинный Исидор был оправдан. Впрочем, по необузданной злобе своей Феофил все-таки лишил его пресвитерского сана и с побоями и бесчестием изгнал из клира. Пострадав невинно, Исидор покинул Александрию и удалился пустынножительствовать в Нитрийскую гору, в которой он жил раньше, будучи еще молодым. Заключившись здесь, в одной хижине, он молился Богу, терпеливо перенося свое бесчестие. В то время в египетских монастырях жили четыре брата, люди добродетельные и боявшиеся Бога, которые всю свою жизнь проводили в посте и иноческих подвигах. Имена их были следующие: Диоскор, Аммоний, Евсебий и Ефимий, а прозывались они «долгими», так как все они отличались большим ростом. Эти братья за свою добродетельную жизнь были почитаемы не только жителями Александрии, но и самим Феофилом. Однако из них именно Диоскора он против его желания назначил епископом Гермопольским, а двух братьев его, Аммония и Ефимия, упросил поселиться с ним в патриархии и принудил их принять священнический сан. Пребывая в патриархии при Феофиле, они увидели, что последний живет не по заповедям Божиим, более любит золото, чем Бога, и творит большие несправедливости, поэтому они не пожелали оставаться с патриархом, но, покинув его, снова возвратились в отшельнической жизни. Уразумев причину их ухода, Феофил весьма на них обиделся, переменил любовь, которую питал к ним, на злобу и стал помышлять о том, как бы отомстить им. Сначала он распустил слух, будто долгие вместе с низверженным Исидором придерживаются оригеновой ереси и соблазняли сею ересью многих чернорисов. Затем он послал к ближайшим епископам повеление немедленно удалить старейших чернорисов из Нитрийской пустыни, не указывая основания для такого распоряжения. Когда епископы поступили согласно его приказаниям патриарха, изгнав с гор и из пустынь всех благочестивых и богоугодных подвижников, то изгнанные, собравшись вместе и придя в Александрию к патриарху, умоляли его сообщить им, за что они осуждены и изгнаны из мест своего жительства. Патриарх в безумном гневе бросился на них, как бы бесноватый, и, закинув амофор на шею Аммония, стал бить его, восклицая: «Еретик, прокляни Оригена!» Причинив побои Аммонию, а также и другим, Феофил не только не позволил им в своем присутствии что-либо говорить, но всех с бесчестием прогнал от себя. Они же, так и не дождавшись ответа на свой вопрос Феофилу, возвратили свои хижины, мало обращая внимания на ярость и беснование своего патриарха. Созвав ближайших епископов, Феофил предал анафеме четырех невинных иноков — Аммония, Евсебия и Ефимия, братьев Диоскора, а также вышеупамятного блаженного Исидора, не расследовав исповедания их веры. Но злоба его с ним не укоротилась. Он сам написал против них много ложных обвинений в ереси, волхованиях и многих иных тяжелых грехах. Затем, подкупив клеветников и уже свидетелей, передал им и сии ложные обвинения, приказывая, чтобы клеветники подошли к нему, когда он в праздник будет получать народ в церкви. Подали ему написанные против вышеупамятных чернорисов обвинения и выставили Уже свидетели, когда все произошло таким образом, патриарх повелел ложные обвинения прочесть в соборе. Потом он показал все обвинения градоначальнику, взяв у него около 500 воинов и отправился с ними в Нитрийскую гору с намерением изгнать из египетской области Исидора, братьев Диаскора и всех их учеников, как еретиков и волхвов. При помощи войска Феофил сначала сверг с епископского престола Диаскора, а затем, напоив солдат вином, напал ночью на Нитрийскую гору и прежде всех искал Исидора и братьев Диаскора, Аммония, Евсевия, Ефимия, не найдя их, ибо они укрылись в одном глубоком рве, он приказал воинам напасть на всех чернорисцев, сжечь их жилища и разграбить все их скудное имущество, одежду и пищу. Пьяные солдаты, устремившись по всем местам и пещерам, умертвили, задушив в дыме и огне до десяти тысяч святых постников. 10-й день июля месяца, когда Святой Церкви и совершается память их, остальные иноки разбежались, скрываясь где кто мог. После этого Феофил удалился в Александрию. Оставшиеся после сего погрома иноки собрались вместе и после долгого плача о своих убитых отцах и братьях разошлись кто куда хотел. Диаскор же со своими братьями, блаженные Исидор и многие другие чернорисы, просиявшие постей добродетелях и почтенные от Бога даром чудотворения, в глубокой печали удалились в Палестину. При этом для них не было... Для них не то было горько, что они обижены и изгнаны, но то, что они без вины отлучены Феофилом от церкви и причислены к еретикам. Но и в Палестине Феофил не оставил их покоя. Он немедленно послал к палестинским епископам со словами: «Не следует вам без моего согласия принимать отлученных и убежавших от меня». Тогда изгнанные, не зная, куда обратиться, отправились в Константинополь к святому Иоанну Златоустову, как в надежному пристанищу, и, припав к ногам его, со слезами умоляли оказать им милость и помощь. Видя 50 уважаемых мужей в таком несчастье, Иоанн пожалел о них и прослезился. Затем, узнав, почему они потерпели такую напасть от Феофила, утешил их ласковыми словами и успокоил, предоставив им помещение при церкви святой Анастасии, содержание им давал не только святой Иоанн, но и святая Олимпиада Диаконица, которая доставляла им все необходимое из своих средств. Сия диаконица все свое богатство обратила на то, чтобы нищие и странники имели покой и все потребное для жизни. Она поистине была святая. Святы были и те чернорисцы, память некоторых из них церковь почтила впоследствии празднованием. Среди них особенно выдавался некто именем Иеракс, в течение многих лет одиноко проживший в пустыне, которого бесы так искушали. «Старец, ты проживешь еще 50 лет, так ты столь долгое время будешь жить в пустыне?» Он же, уразумев их обольщение, сказал: «Вы мне печаль причиняете, предсказывая мне столько кратковременную жизнь, а я ведь приготовился претерпевать лишение всей пустыни в течение 200 лет». Услышав сие, бесы убежали посрамленные. Вот такого-то, такого-то отца, которого не могли поколебать бесы, изгнал Феофил Александрийский. Еще в числе святых чернорисов был Исаак, пресвитель, сведущий в Божественном Писании, ученик святого Макария, непорочный от материнской утробы. Он ибо он был принесен в пустыню пятилетним и там вырос, да и все те изгнанные Феофилом чернорисцы были святы и преподобны. Блаженный Иоанн высоко почитал их и не возбранял им посещать церковь, хотя не допускал до святого причастия, пока сам он подробно не уяснил причины их отлучения от церкви и не примирит их с Феофилом. Он удерживал их, чтобы они ничего не говорили о своей обиде царю и не жаловались на Феофила, обещаясь примирить его с ними. Иоанн действительно писал Феофилу о том, чтобы он дозволил тем чернорисцам мирно проживать в своей келье в Египте и снова принял их в лоно Христовой Церкви. Между тем, слухи о том, что Иоанн принял изгнанных иноков в общении с собою, дошли до Феофила, вместе тем, которые клеветники говорили ему, будто бы константинопольский епископ допустил их до причастия, что было неверно. За это Феофил сильно прогневался на Иоанна и послал к нему дерзкое послание, обвиняя в нарушении церковных постановлений. Однако Иоанн после сего вторично послал Феофилу миролюбивое писание, упрашивая его прекратить гнев и не запрещать инокам пребывание там, откуда они изгнаны. Но Феофил грубее прежнего ответил Иоанну и стал гневаться на него больше, чем на сих чернорисцев. Только тогда чернорисцы написали царю жалобы, где описали все свои бедствия, которые невинно претерпели от Феофила. Свою жалобу они подали царю в то время, когда тот находился в церкви. Сожалею о несчастье столь честных и добродетельных иноков, царь тотчас же послал к Александровскому области начальнику предписание отправить Феофила хотя бы и насильно на суд Константинополь, чтобы он перед патриархом Иоанном и собором епископов дал ответ о причинах своей злобы и поднес осуждение за дела свои. Царь писал также к папе римскому Иннокентию, прося его отправить от себя епископа в Константинополь на собор для суда над Феофилом. Папа немедленно повелел своим епископам быть готовыми в дорогу и стал ожидать от императора Аркадия уведомления о том, собрались ли восточные епископы. Но царь вторично не писал, и потому западные епископы не явились в Константинополь. Между тем Феофил подкупил Александрийского областеначальника, и последний позволил ему пробыть в Александрии до тех пор, пока он не соберет из Индии всякие благовонные ароматы и сладкие явства, которым он мог бы отправить на корабль в Константинополь. В то же время Феофил склонил на свою сторону святого Епифания, епископа Кипрского, и оклеветал перед ним святого Иоанна, утверждая, будто он еретик, так как принял к себе последователей Оригена и с ними причащается. Будучи человеком незлобивым, Епифаний не распознал Феофилова коварства, поверил лжи и, ревнуя о благочестии, проклял Оригеновые книги на поместном соборе в Кипре, а затем написал Иоанну послание, в котором увещевал его поступить так же. Но Иоанн, не спеша с сим делом, продолжал изучать Божественное Писание и все свои заботы направлял к тому, чтобы получать народ в церкви и приводить к покаянию грешников. Между тем Феофил, готовясь к путешествию в Константинополь, упросил святого Епифания отправиться туда же. «Мы устроим, — говорил он, — собор против Оригена, убежденный им». Епифаний поспешно отправился в Константинополь, куда прибыл ранее Феофила. Но прежде его прибытия в Константинополе произошло следующее событие. Жил там один вельможа по имени Феогност, человек добрый и богобоязненный. Он был оклеветан перед царем в том, будто бы он хулил и злословил царя, а царицу называл «златоненасытную» и говорил, что она несправедливо захватывает чужие имения. Царь разгневался на Феогноста и повелел отправить его в Солунь в заточение, а все его богатство и имение отнять, кроме одного виноградника, находившегося за городом, который царь позволил оставить жене и детям, Феогноста, на пропитание, на пути в Солунь. Феогност впал в недуг и от печали умер. Жена его в глубокой скорби о своем муже пришла к святому Иоанну и со слезами рассказала ему свое горе. Святый стал утешать ее мудрыми речами и советовал возложить печаль на Бога. При этом он позволил ей ежедневно брать для себя и для своих детей пищу из церковной странноприимницы, а сам выбирал между тем удобный случай, когда бы он мог попросить царя, чтобы он возвратил вдове и детям ее отнятое от них без причины имущество. Но царица по злобе не только воспрепятствовала этому, но и причинила величайшее бедствие блаженному Иоанну. Однажды во время собирания винограда Евдоксия проходила мимо виноградника Феогностова, который был не в дальнем расстоянии от царских виноградников. Привлеченная его прекрасным видом, она вошла в него, срезала гроздь своими руками и съела. Между тем было такое царское постановление: если царь или царица войдут в чужой виноградник и съедают гроздь, то после сего хозяин того виноградника более не имеет на него права, и виноградник этот причисляется к царским, а владелец его или вознаграждается деньгами, или получает от царя иной виноградник. Согласно этому постановлению, Евдоксия приказала Феогностов виноградник приписать к виноградникам царским. Так она поступила, руководясь следующими соображениями. С одной стороны, она желала причинить бесчестие вдове и детям ее, так как негодовала на нее за то, что она приходила к Иоанну и рассказала ему о своем горе. А с другой стороны, царица изыскивала обвинение против Иоанна, чтобы изгнать его из церкви. Она, конечно, знала, что если Иоанн услышит о сём, то не будет молчать, но станет на защиту обиженной вдовы, и из этого возникнет раздор, и исполнится ее замысел. Это и сбылось. Действительно, обиженная вдова прибегла к блаженному Иоанну и с рыданием сообщила ему, что царица отняла у нее виноградник, последнюю надежду на прокормление детей. Иоанн немедленно отправил с архидиаконом Евтихием письмо к царице, склоняя ее на милосердие, напоминая о добродетели жизни ее родителей, о добродетелях прежних царей, приводя ей на мысль страх Божий, устрашая ее душу напоминанием о страшном суде Божьем и умоляя ее возвратить виноградник бедной вдове. Царица, не повинуясь наставлению Иоанна и не слушая его моления, написала ему суровый ответ, в котором она ссылалась на древние царские законы и, как будто обиженная им, гордо заявляла, что более не будет сносить такой обиды. «Ты, — писала Иоанну царица, — не ведая царские постановления, осудил меня в своих речах, как совершающее беззаконие, и обидел меня, но я не потерплю более твоих оскорбительных речей, не потерплю и тебя, не перестающие напоминать мне оскорбление». Прочитав сие письмо, святой Иоанн сам отправился во дворец к царице, где снова короткими словами стал увещевать ее, сильнее прежнего умоляя и настаивая, чтобы она отдала виноградник вдове. Царица отвечала: Я уже писал о тебе о том, что установленное прежними царями относительно виноградников, пусть дава выберет вместо своего другой виноградник или получит за свои деньги. Но на это святый сказал, она не требует иного виноградника и не ищет вознаграждения за отнятый у нее, но просит возвращения отнятого, и так отдай ей ее виноградник. Царица отвечала, «Не сопротивляйся древним царским законам, ибо не в добру послужит тебе твое сопротивление. Не оправдывай свои действия древними уставами и законами, которые позволяли цари языческие», — сказал на это святый угодник Божий. «Тебе, благочестивые царицы, ничто не препятствует уничтожить закон несправедливый и установить справедливый. Отдай же виноградник обиженный, дабы я не назвал тебя второй Изавелию, и ты не подверглась бы проклятию, подобно этой нечестивой царице израильтельской». Тогда, когда он произнес сие, царица воспылала сильным гневом и огласила воплем царские палаты, обнаруживая сокровенный яд своего сердца. «Я сама отомщу тебе за себя, и посему не только не возвращу женщины и я виноградника, но и другого не дам, не дам и денег за присвоенное мною, а тебя за обиду накажу достойным образом». И она приказала силою удалить святого Иоанна из царской палаты, изгнанной царицей. С таким бесчестием святый Иоанн повелел своему архидиакону Евтихию под угрозой наказания исполнить следующее. «Скажи церковным привратникам, чтобы они, когда царица подойдет к церкви, затворили пред нею двери и не позволяли ей и всем, кто придет с нею, войти в церковь, пусть привратники скажут ей, то так повелел сделать и Иоанн». Когда наступил праздник воздвижения Честного Креста, и весь народ собрался в церковь, пришел туда и царь со своими вельможами, пришла и царица со своей всею свитою. Когда привратники увидели царицу, то затворили дверь пред нею, церковные двери, не позволяя ей, согласно повелению патриарха, войти внутрь. Тогда царские слуги закричали, «Отворите, госпоже царицы!» Но привратники отвечали, «Патриарх не приказал пустить ее». Исполнившись стыда и злобы, царица сказала, «Смотрите все, какой позор причиняет мне этот стропитный человек! Все невозбранно входит в церковь, и только мне одной он воспрещает это. Разве я не могу отомстить ему и низложить его с престола?» Когда она так взывала, один из пришедших вместе с нею обнажил меч и замахнулся им, желая ударить в дверь. И вот внезапно рука его отсохла и стала недвижимой, как омертвела. Увидев сие, царица и вся ее свита пришла в ужас и возвратились обратно. А тот, у которого отсохла рука, пошел в церковь и стал посреди толпы, вопия громким голосом. «Владыка святый, помилуй меня и исцели иссохшую мою руку, поднявшуюся на святый храм. Я согрешил, прости меня». Уразумев причину иссушения его руки, святый приказал ему омыть ее в алтарной умывальнице, и рука тотчас исцелела. Видя такое чудо, весь народ воздал хвалу Богу. Все сие не сокрылось от царя, но, зная злой нрав царицы, он не придавал происшедшему никакого значения и, уважая святого Иоанна, с любовью слушал его поучение, но царица всеми силами добивалась изгнания Иоанна, чего она вскоре и достигла. В это время Константинополь прибыл святый Епифаний, епископ Кирпский, имея при себе сочинение, написанное против Оригена. Сошедший с корабля, он вошел в церковь святого Иоанна Претечи, отстоящую от города на расстоянии 7 стадий, отслужил здесь литургии и совершил посвящение в диакона, вопреки канонов, запрещающему епископу без разрешения епархиального архиерея посвящать кого бы то ни было в чужой паствы. После сего он прибыл в город и поселился в одном частном доме. Все это стало известным святому Иоанну, однако он не разгневался на Епифания за то, что тот посвятил его епархии диакона, ибо считал его за святого и незлобивого мужа. Мало того, он отправил к Епифанию послов с просьбой прийти к нему и поселиться вместе с ним в патриаршем доме, как поступали все епископы. Но Епифаний не соглашался на это и даже не желал видеться с Иоанном. А его посланниным отвечал: «Если Иоанн не изгонит из города Диаскора и его чернористов, если не подпишется под отвержением Оригеновым сочинения, то я не буду иметь с ним общения». Иоанн через послов отвечал Епифанию: «Прежде соборного рассуждения не следует делать ничего произвольно». Враги же Иоанна, придя к Епифанию, просили его, чтобы он в церкви святых апостолов, в присутствии всего народа, проклял сочинение Оригена, отлучил от церковного общения всех иноков, изгнанных из Египта вместе с Диаскором, как последователей Оригена, и изобличил Иоанна в том, что он принимает Оригенов и разделяет их мнение». Ревнуя о благочестии, Епифаний на другой день утром отправился в церковь святых апостолов, чтобы проклясть сочинение Оригена. Узнав о всем намерении Епифания, святый Иоанн отправил к нему послов со словами: «Епифаний, ты многое творишь вопреки канонам. Прежде всего, ты совершил литургию и хиротонию в моей пастве без моего согласия. Затем отказался с нами поселиться, а теперь ты хочешь войти в церковь моей епархии и без соборного суда произнести отлучение. Отвергайся, как бы отстерегайся, как бы тебе не возбудить смуту в народе и самому не впасть в беду». Выслушав сие, Епифаний стал колебаться и, удалившись из церкви, решил ожидать прибытия Феофила. Господь же, не попуская, чтобы между его угодником была какая бы то ни была вражда, открыл Епифанию, что Иоанн чист, как солнце, и подвергается обвинениям по человеческой зависти. Епифаний действительно от многих людей слышал о великих добродетелях Иоанна, о непорочной его вере, о совершеннейшей жизни, и изумлялся тому, что многие восстают против Иоанна и сплетают на него различные обвинения. Поэтому кипрский святитель стал терпеливо ждать, чем кончится начавшееся дело. Услыхав, что Епифаний сторонится Иоанна и не имеет с ним общения, царица Евдоксия предположила, что между ними существует вражда. Пригласив к себе Епифания, она сказала ему: «Отче Епифаний, ты знаешь, что все греко-римские царства находятся в наших державных руках. Вот я передам тебе всю власть церковную, если ты меня послушаешь и исцелишь мою скорбь и устроишь то, что я замыслила». Епифаний отвечал: «Говори, чадо, и мы по силе нашей постараемся устроить то, что послужит ко спасению души твоей». Тогда царица, предполагая, что ей удастся обольщением склонить Епифания к своему замыслу, начала говорить ему об Иоанне следующее: «Сей Иоанн сделался недостойным стоять во главе церковного управления, так как он восстает против меня и царя и не воздает подобающего нам почета. Притом многие утверждают, что он еретик. По сей причине было бы желательно созвать собор и лишить Иоанна сана, а вместо него поставить другого, который мог бы хорошо управлять церковью».
Говоря так, царица от сильного гнева на угодника Божьего вся трепетала. Потом она начала говорить снова. Впрочем, нет нужды утруждать многих отцов, созывая их сюда на собор. В очи святые очи, ты сам удали его из церкви и поставь вместо него другого, которого Бог тебе укажет, а я устрою со своей стороны так, чтобы все послушали тебя. Чадо, — отвечал Епифаний, — выслушай без гнева отца твоего. Если Иоанн еретик, как вы утверждаете, если не раскается в своей ереси, то он не достоин патриаршего сана, и мы поступим с ним так, как ты приказываешь. Если же ты желаешь его изгнать за то, что он будто бы похулил тебя, то на сие Епифаний не даст своего соизволения, потому что царям следует быть не злопамятными, но добрыми, кроткими, прощающими хулы против них. Ведь и вы имеете над собой царя на небесах и ищете от него прощения ваших согрешений, так же поступайте с другими. Будете милосердны, як уже и Отец ваш небесный милосердный есть, — сказал Спаситель. «Отче, — отвечала царица Епифанию, — если ты не изгонишь Иоанна, то я открою идольские храмы и устрою то, что многие, отступив от Бога, станут поклоняться идолам и будут последние горше первого». Сие она говорила с озлоблением и проливала слезы. Удивившись безумному гневу царицы, Епифаний сказал: «Я чист от такого осуждения праведника». Сказав сие, он удалился из дворца. По всему городу пронесся слух о том, что царица возбудила великого Епифания против Иоанна, и что Епифаний посещает царские палаты, совещается с царицей относительно низвержения патриарха. Слух сей дошел и до Иоанна, и он, будучи человеком пылким, произнес в церкви пред всем народом поучение, в котором припоминал из Священного Писания примеры жестокости различных женщин. Многие из народа, выслушав слова Иоанна о женах, подумали, что он приточно говорит о царице. Враги Иоанна записали все слова его на харти и передали их царице. Последняя, прочитав, решила, что сие он говорил о ней одной, и со слезами жаловалась царю на то, что Иоанн хулит ее в церкви. С рыданием она говорила царю: «Знай, что моя обида есть в то же время и твоя, и когда Иоанн меня хулит, то он вместе с тем бесчистит и тебя». И говоря так, царица умоляла царя, чтобы он повелел созвать собор и осудить Иоанна на изгнание. Вместе с ним она написала к Феофилу Александрийскому, чтобы он прибыл в Константинополь. «Я писала, — она, — умоляю за тебя, царя, и загрожу устав всем противникам твоим, только немедленно прибудь к нам и побери... и собери многих епископов, чтобы изгнать врага моего Иоанна». Обнадеженным письмом царицы, Феофил тотчас же и по получению его отправился в Константинополь с кораблями, нагруженными индийскими ароматами, овощами, многоценными египетскими шелковыми и золототканными тканями. Он надеялся посредством таких сокровищ склонить многих к содействию ему в злом умысле против Иоанна. В то же время блаженный Иоанн написал к святому Епифанию так: «Брат Епифаний, я слышу, что ты советовал изгнать меня, так знай же, что ты не увидишь более своего престола». Епифаний письменно отвечал ему: «Страстотерпец Иоанн, мужайся в своих страданиях и знай, что ты не достигнешь того места, куда тебя изгонят». Пророчество обеих исполнилось. Епифаний пробыл еще немного в Константинополе, увидел, что на святого Иоанна восстают несправедливо. Не желая быть сообщником разбойнического суда над праведником, он тайно сел вместе со своей свитой на корабль и отправился домой. дорогой Епифании по пророчеству Иоанна представился ко Господу, не достигнув до своего города. Точно так же и Иоанн во время своего вторичного изгнания, не дойдя до места, в которое он был сослан, согласно пророчеству Епифании, почил о Господе, но об этом скажем впоследствии. Теперь же мы возвратимся к прерванному изложению событий. Надеясь на помощь царицы и не боясь ничего, Александрийский патриарх Феофил немедленно прибыл в Константинополь, имея в своей свете многих епископов, которых он искусно склонил к единомыслию с собою. Царь не желал принимать Феофила до тех пор, пока от папы на Иннокентия не прибудут римские епископы. Он не знал, что римляне ждали от него второго письма с приглашением приехать на собор. Между тем царица, призвав к себе тайно от царя Феофила и всех приехавших с ним епископов, сообщила им свое намерение относительно Иоанна и просила их, чтобы они постарались не низложить святого с престола. Те обещали свое содействие, за что царица одарила их подарками. После сего она призвала к себе всех иноков, пресвитеров и епископов, пришедших из Египта, которые жаловались на Феофила. Их было 6 епископов и 20 пресвитеров и диаконов, отступивших от Феофила и искавших суда на него. Собрав их всех, царица стала просить их не представлять на суд обвинения против Феофила и простить ему свою обиду. Одни послушали царицу и, возложивши на Господа печаль свою, умолкли, другие, среди которых был Исидор и Иракс. Диаскор незадолго до сего представился, удалились в свои пустыни, а некоторые совершенно отказались принять сделанное им царицей предложение. Согласившись молчать, царица обогатила подарками, а те, которые сопротивлялись, отправила в Савун в заточение. Таким образом Феофил, освободившись от всех своих противников, мог с успехом начать дело против Иоанна. В то время святый Иоанн, проповедуя по своему обычаю в церкви Слово Божие, некую часть Священного Писания из Третьей книги Царств излагал так: «Соберите ко мне пророки студные, ядущие трапезу Изобилину, дабы я сказал им, как сказал Илья, доколе вы храмлите на обе плесни ваши, аще есть Господь Бог, идите вслед Его, аще ли трапеза Изобилина, есть Бог, ядше изблюете». Выслушав сие, враги Иоанна сообщили об этом Феофилу и находившимся с ним епископам. Последние, записав те речи, перетолкованные их в дурную сторону и прибавляя свои, говорили, что Иоанн ясно перед всеми называет царицу Изавелию и их живыми пророками, а их живыми пророками, записанное, передали они царю и царице. Тогда царица, рыдая снова, стала снова просить у царя суда над Иоанном. Сожалея царицу, царь весь свой гнев, который имел против Феофила, обратил на Иоанна и приказал Феофилу созвать против него собор. Феофил со всеми своими единомышленниками был рад гневу царя против Иоанна, найдя 2 диаконов, которых Иоанн отлучил от церкви, ибо один из них совершил убийство, а другой — прелюбодеяние. Феофил обещал посвятить их в епископы с тех условий, чтобы они уже свидетельствовали на Иоанна. Они же, враждуя на святого и желая епископству, немедленно обещались исполнить Феофилову волю. Феофил написал много ложных обвинений против Иоанна и передал тем диаконам, чтобы они подали их от себя собору. Место для собора назначено было в Халкидонском пригороде, где находился царский дворец и большая церковь святых апостолов Петра и Павла. Епископы, собравшись там, заседали вместе с Феофилом. Блаженный же Иоанн с находившимися при нем епископами, которых было числом 40 человек, заседал в своем патриаршем доме. С горестью увидел святый, что злоба его врагов увеличилась,
увенчалась успехом, и простодушно удивлялся, как это случилось и как Феофил, сам вызванный для суда над ним, так быстро склонил на свою сторону царя и всех сановников, и из подсудимого обратился в судью и сказал святый Иоанн епископам: «Братья, молите Бога о мне. Если любите Христа, то не оставляйте церквей ваших. Для меня уже приблизилось время бедствия, и после многих скорбей я скоро отойду ко Господу. Вижу, что сатана, не вынося моего учения, созвал против меня нечестивый собор, но вы не скорбите о мне и поминайте меня в своих молитвах». Выслушав сие, все ужаснулись и зарыдали. Святый повелел им умолкнуть и утешал их. В то время, как он беседовал со своим собором, пришли посланные от Феофилова собора, призывая Иоанна на суд, чтобы он дал ответ против возводимых на него обвинений. Находившиеся с Иоанном епископы через тех послов сказали Феофилу: «Не вызывай святителя, как Каин Авеля на поле, но явись к нам, чтобы оправдаться перед нами. Мы имеем письменное свидетельство о беззаконии, которое ты сделал. Итак, приди сюда, так как нас, собранных благодатью Божией, не для разорения церкви, но для мира гораздо больше, чем на вашем соборе». Святый Иоанн со своей стороны сказал послам: «Не могу идти к явным врагам моим», и не пошел. Призываемый на беззаконный суд во второй и третий раз, святый угодник сказал посланным: «Кому я пойду, к врагам моим или к судьям? Я готов стать перед судом всего мира, но при условии, чтобы вместе со мною судились и соперники мои, судьями же были иные, а теперь судьями моими являются мои враги, которые хотят не судиться со мной, но судить меня. На такой суд я не пойду, но пусть соберутся из всех церквей епископы, тогда и я предстану пред судом».
Сказав это, он послал вместо себя трех епископов с двумя пресвитерами, чтобы они говорили за него. Собор Феофила, увидав Иоанновых послов и не давая сказать им ни одного слова, подверг их поруганиям, а на одного из них возложил те железные вериги, которые были приготовлены для Иоанна. Затем участники этого собора стали читать ложные обвинения, составленные в обличении невинного и чистого сердцем Иоанна, и, выставив же свидетелей, совершили над ним суд. Святый Иоанн в то время находился в патриаршей церкви со своими епископами и обратился к ним с такими словами: «Великие волны, свирепо волнение, но мы не боимся потопления, ибо стоим на скале. Пусть пенится и ярится море, но оно не может сокрушить скалы. Пусть вздымаются волны, но Иисусова корабля они не смогут потопить. Скажите мне, чего нам бояться, смерти ли? Но мне уже жить, еже жить Христос, и еже умреть приобретение. Изгнание ли бояться, скажите мне? Но Господня земля, исполнение и я. Лишение ли имение трепетать? Но мы ничего не принесли в сей мир, очевидно, что ничего не можем и вывести. Словом, что есть в всем мире страшного сего, я не страшусь, и всем, что имею, пренебрегаю. Я не боюсь бедности, не желаю богатства, не трепещу смерти, но молю, чтобы вы преуспевали в добре». Между тем Феофил с собором своим епископа осудил святого Иоанна как достойного низвержения из сана и лишил его по кафедре, не видя лица его, не слыша его голоса. Таким образом, в течение одного дня они довели до конца злое дело, которое издавна подготовляли, после чего отправили царю следующее письмо: «Так как Иоанн обвинен во многих преступлениях, в которых он и сам признал себя виновным, потому что не пожелал явиться на суд, то по сей причине он низвержен, и более ничего не требуется, кроме того, чтобы ты приказал изгнать его с престола». Царь Аркадий не стал читать написанные против Иоанна обвинения и не пожелал выслушать ответа святого угодника. Он без колебания поверил речам неправедного собора и велел немедленно изгнать Иоанна из церкви. Для этого, как на войну, он отправил к нему одного вельможу с войском. Услышав о сем, народ воспламенился гневом, и бесчисленное множество людей, собравших, не отступало от церкви в течение 3 дней, не позволяя изгнать Иоанна. При этом те громко роптали на царя и царицею, и на Феофила за то, что они несправедливо осудили угодника Божьего. Тогда Иоанн, боясь, как бы против него не было измышлено другое обвинение, будто он, не повинуясь царю, скрылся от народа, а при наступлении вечера, оставив церковь, тайно вышел и отдался в руки воинам, посланным схватить его. Воины повели его к морскому заливу и отплыли с ним в Пренет, находившийся против Никомедии. Народ, узнав об этом, поднял большое волнение, во время которого много жителей было убито и еще более ранено. Среди недовольных были и такие, которые намеревались побить Феофила камнями. Узнав о сем, Феофил тайно бежал из города и тотчас отплыл в Александрию. Также разбежались и прочие его единомышленники. Повсюду слышаны были крики народа, которые в церквах и на площадях громко роптал на несправедливый суд, низвергнувший столь великого святительника мира. Обступив дворец, народ с ужасным воплем и рыданием умолял возвратить Иоанна на патриарший престол. В это время в одну ночь случилось сильное землетрясение, и все находились в большом страхе. В особенности ужас охватил царицу, потому что ее дворец сотрясался сильнее других зданий, и часть его даже распалась. Видя это, весь народ стал вопить громким голосом: «Если не будет возвращен Иоанн, то распадется весь город». Царь убоялся Божьего наказания и народного мятежа и поспешно отправил евнуха царицы в Рисона за Иоанном. Теперь уже и царица упрашивала царя, чтобы он повелел возвратить Иоанна, потому что сильно испугалась землетрясения и народного мятежа. И вот потянулись один за другим посланные упросить святого, чтобы он вернулся в город. Так что Фракийское море было переполнено лодками с послами. Уступая настоятельным просьбам, святый Иоанн согласился возвратиться в Константинополь. Узнав о сём, все граждане с зажженными свечами выехали навстречу ему, и море покрылось кораблями, встречающими святого. Иоанн, пришедший городу, не хотел входить внутрь его, пока на Большом соборе не будет произведено расследование, почему он изгнан. Но народ настоятельно требовал, чтобы пастырь его не оставался вне своего престола и с раздражением роптал на царя. Уступая настояниям народа, Иоанн принужден был войти в город. С почетом, припением псалмов и священных песнопений введен был он в церковь. После молитвы к Богу святой угодник Божий воссел на своем престоле и, преподав людям мир, сказал поучение. Слушая его красноречивое и поучительное слово, все радовались его возвращению. И полчища врагов Иоанна рассыпалась, и все противники его разбежались и умолкли. Возвращенный на свой престол, святой Иоанн управлял Христовой Церковью в глубокой тишине, питая словесных овец своим сладким учением. Имея такого пастыря и учителя, вся церковь некоторое время красовалась и утешалась. Но не прошло и 2 месяцев, как снова поднялась утихшая была буря против блаженного. Это произошло таким образом. Недалеко от церкви святой Софии, по повелению Евдоксии, была поставлена высокая колонна, увенчанная изображением царицы.
По поводу торжества, открытия Кавоны происходили вокруг нее всевозможные игры, ликования, которые продолжались несколько дней. Клири и возгов... клики и возгласы ликующих доносились до храма Святой Софии и перемешивались с пением божественных песней. Святый Иоанн увидел в этом явное кощунство и оскорбление святыни, и потому старался через начальника города прекратить бесчиненное ликование, происходившее вокруг Кавоны. Но градоначальник не оказал ему никакого содействия. Тогда, ревнуя об оскорблении святыни, Иоанн произнес все-таки резкое обличительное слово, которое началось словами: «Опять Иродиада беснуется, опять мятется, опять скачет и пляшет, опять главы Иоанновой ищет». Доносчики и враги Иоанна поспешили с злорадством донести об этом царице, истолковав слова его в том смысле, будто в них она сравнивалась с Иродиадой. Евдоксия пришла в сильную ярость, с плачем умоляла на царя, чтобы он снова повелел созвать собор на Иоанна. И вот снова ко всем епископам были разосланы царские грамоты с приглашением собраться в Константинополе, произвести суд над Иоанном. Собрались все те, кто и раньше был на беззаконном суде против святого угодника Божия. Не было только Феофила, ибо он, помня, как в прошлый раз едва избежал ярости народа, сам уже боялся ехать в Константинополь, но вместо себя послал туда трех епископов. Вместе с ними он также отправил и те определения, которые ариане составили против Афанасия Великого, дабы на основании сих определение осудить Иоанна за то, что он, будучи низвержен, снова вступил самовольно на престол. На основании тех неправедных еретических законов блаженный и был осужден, потому что других обвинений против него не находили, только и указывали на то, что Златоуст, будучи низвержен, дерзнул занять святительский престол до нового собора. Святый Иоанн это заметил. «Я не был на суде, не препирался с моими соперниками и даже не видел написанных против меня обвинений, не принимал и определения суда, но меня цари изгнали». И они же опять меня возвратили. Сие же постановление, на основании которого вы производите суд надо мною, составлено не православными, но арианами, с той целью, чтобы низложить Афанасия Великого. Но на этот ответ святого нечестивое собрание не обратило внимания и не свергло угодника Божьего. Низложение святого Иоанна совершилось при следующих обстоятельствах. Когда наступил великий праздник, святые Пасхи, царь по наущению епископов послал сказать Иоанну: «Удались из церкви, так как ты осужден на двух соборах, и мне нельзя войти в нее, доколе ты в ней находишься». В ответ на это святый Иоанн через посланных отвечал царю: «Я получил церковь от Христа Спасителя моего и не могу оставить ее добровольно, если только не буду изгнан силою. Город твой, и тебя все послушают. Посему, если ты желаешь разлучить меня с церковью Христовой, то пошли своих слуг, чтобы они извлекли меня из церкви. Тогда я не буду иметь ответа перед Богом, так как я не по своей воле уйду от церкви, но буду изгнан царской властью». Выслушав сие, царь сначала колебался, как поступить ему, но потом, по наущению противников Иоанна, отправил к нему сановника Марина, который заведовал имениями царицы, чтобы тот силою извлек из храма славного учителя церкви, святого Иоанна. Впрочем, святителю было разрешено до времени оставаться в патриаршем доме, и он, не выходя из своей келии, пробыл здесь в течение 2 месяцев, пока не состоялось царское определение о ссылке его заточения. В это время многие скорбели, много скорбей и бедствий суждено было испытать святому угоднику Божьему. Злоба врагов его простиралась до того, что они неоднократно покушались даже на жизнь его. Они подкупили одного человека убить святого Иоанна, чтобы скрыть свой злой умысел. Подкупленный притворился бесноватым и со спрятанным мечом стал бродить вокруг патриаршего дома, ожидая удобного времени для убийства святого. Но верный Иоанну народ, заподозрив мнимым бесноватого в злом умысле, и схватил его и нашел его меч. Злоумышленника повели к градоначальнику на допрос, но Иоанн, узнав о случившемся, послал бывших с ним епископов и постарался изъять его из рук властей. В другой раз один раб пресвитера Эльпидия был замечен народом, когда он в волнении торопливой походкой пробирался к патриаршему дому. Кто-то из охранявших Иоанна схватил его и спросил, куда он так торопится, а тот, ничего не отвечая, ударил вопрошавшего мечом. При виде этого другой вскрикнул, «Эупидий его!» ударил мечом, а потом и третьего, подвернувшегося под руку. Поднялись крики и вопли. Раб же бросился бежать, размахивая кровавленным мечом и отбиваясь от гневающего за ним, гнавшегося за ним народа. На пути он встретил одного человека, только что вышедшего из общественной бани. Тот хотел схватить его, но не успел сделать этого, как упал, замертво пораженный мечом. Когда, наконец, этот разъяренный разбойник был схвачен, то сознался, что он подкуплен за 50 златниц убить Иоанна. С того времени народ стал еще тщательнее оберегать дом любимого архипастыря, устроив смену и ни на минуту не оставляя его без охраны, ибо он видел, что враги Иоанна ищут случая убить святого. С наступлением Пятидесятницы пришло царское повеление, чтобы Иоанн отправился в изгнание. Один сановник подал при этом совет Иоанну удалиться тайно от народа, дабы народ не возмутился и не восстал против воинов, которые должны вести его в изгнание. «В противном случае, — говорил он, — ты будешь виновник кровопролития, ибо тебя приказано взять насильственно. Народ же будет сопротивляться и возбудит смуту». Выслушав сие, Иоанн призвал некоторых своих любимых епископов и клириков, а также блаженную диаконицу Олимпиаду, и простился с ними. При расставании все горько плакали, плакал и сам святый Иоанн. Расставшись со своими приближенными, Иоанн незаметно вышел малыми дверями по направлению к морю, так что народ ничего не знал об его уходе. У моря ждали святого воины, которые, взявшие его тотчас же, посадили в малую ладью. На ней святый был перевезен в Вифанию и Вифинию, и оттуда был увезен в дальнейший путь. После изгнания святого Иоанна в соборной церкви Константинополя случился пожар, который был явным выражением гнева Божьего. При сильном ветре пламень выбился из церкви и, высоко вдымаясь в воздухе, наподобие моста, склонился над палатой, в которой устроялись собрания против Иоанна, и совершенно сжег ее. И можно было видеть чудесное явление — огонь, как одушевленный, извиваясь кругом наподобие змея, пожирал отдаленные дома, и те, которые находились подле церкви, остались целы. Из этого все увидели, что не случайно, но по божественному гневу произошел такой пожар, и что причиной этого гнева было изгнание святого Иоанна Златоуста. В течение 3 часов, от 6 часа дня до 9, было обращено пепел много прекрасных древних зданий, всевозможные украшения, находившиеся в городе, и бесчисленные богатства. При всем этом в народе не погиб от огня ни один человек. Видя сие, все говорили, что Бог наказывает огнем город за несправедливое изгнание угодника Божьего. Враги же Иоанна утверждали противное, говоря: «Иоанновы единомышленники подожгли церковь». Вследствие сего многие были схвачены и подвергнуты градоначальникам эллинам по вере всевозможным пыткам и мукам, причем некоторые умерли. Но, несмотря на это, не могли найти виновника пожара и еще больше уверились, что пожар случился вследствие гнева Божьего. Когда святого везли в заточение, то по дороге он претерпел от воинов множество мучений. Воинам было приказано царице всячески оскорблять и притеснять святого во время пути, чтобы скорее изнурить его и довести до смерти. Поэтому они сажали его на неоседланного осла и быстро гнали животное. В один день, переходя путь, который следовало было переходить в два или три дня. Во время пути Иоанну не давали покоя и отдыха, ночевали в простых и грязных гостиницах, иногда в домах жидовских, и совершали в его присутствии многочисленные скверны. Ему нигде не позволяли войти в церковь, и когда святый просил об этом, его подвергали всяким ругательствам и оскорблениям. Кроме того, святого томили голодом и отнимали у него положенные ему на дорогу деньги для пропитания. С таковым озлоблением был введен в заточение святый Иоанн Златоустый. Когда же святому доводилось проходить мимо городов, в которых были епископами его враги и друзья Феофила, то последние причиняли ему всевозможные обиды. При этом некоторые не дозволяли ему идти в город, а иные даже поощряли воинов поступать с ним как можно хуже. Изредка святые отцы и пустоножители, услыхав о том, что святой Иоанн отправляется в заточение, выходили к нему навстречу и с плачем провожали его. Об этом сам Иоанн Златоустый в своем послании из Кукуз к епископу Кириаку вспоминает в таких словах. «Много горя испытали мы в дороге, но не сокрушаемся ни о чем. Когда мы проходили по Каппадокии, в Таврокиликии, то целые сонмы отцев святых мужей и многочисленные толпы монахов и девственниц приходили нам навстречу и проливали обильные слезы. Смотря на наше шествие в ссылку, они рыдали и говорили друг другу, лучше было бы солнцу скрыть лучи свои, чем умолкнуть устам Иоанна. Это привело меня в большое смущение, печаль, так как я видел, что все обо мне плакали. О всем же другом, что случилось со мною, я не заботился». Так писал о себе сам святый Иоанн. Когда он был привезен в Малую Армению, в горах Кукуз, его любезно принял в свой дом тамошний епископ Адельфий, которому пред прибытием Иоанна было от Бога видение с повелением принять святого. Пребывая в Кукузе, святый Иоанн своим учением обратил ко Христу многих неверующих. Слава о святом Иоанне Златоусте далеко распространилась по окрестностям, и к нему стекались отовсюду немало людей, желавших видеть его и послушать его учительных словес. Приходили к святому также многие из его антиохийских почитателей и знакомых. Мова о всем этом дошла до Константинополя, и враги Иоанна взволновались. Он казался им опасным даже и в заточении своем, а потому они решили удалить его еще далее. И вот в Кукуз пришло от царицы повеление отправить Иоанна в пустынное место, называемое Фиунт, находившееся на берегу Понтийского моря, в соседстве с грубыми варварами. Вследствие нового распоряжения царицы воины повели Иоанна на другое место ссылки и во время пути учиняли над ним такие же издевательства, какие учиняли и раньше, стараясь скорее довести его до смерти. Они везли его под дождю и зною, без одежды, запрещали входить в города и деревни, и по-прежнему быстро гнали осла, на котором везен был святитель. Столь жестокий путь проводил во время своего изгнания святый Иоанн. Во время этого пути он и скончался. Незадолго до кончины Блаженного, когда он по обычаю своему стоял ночью на молитве, к нему пришли святые апостолы Петр и Иоанн, которые являлись к нему и раньше, когда он подвязался в Антиохийском монастыре. Святые апостолы сказали ему: «Радуйся, добрый пастырь, словесных овец Христовых, крепкий страстотерпец, мы посланы к тебе общим владыкою нашим Иисусом Христом, дабы помочь тебе и утешить тебя в скорбях и трудах, которые ты понес за чистоту своей души, ибо ты, подражая Иоанну Крестителю, обличил беззаконующих царей. Мужайся и крепись, тебе уготовано многое воздаяние в Царстве Небесном. Мы благовествуем тебе великую радость. По прошествии немногих дней ты отойдешь Господу Богу твоему и будешь вечно блаженствовать с нами в Царстве Небесном. И так уповай, ибо ты победил врагов, посрамил ненавидящих тебя и одолел супостата дьявола. Евдоксия будет кишеть червями, станет призывать тебя на помощь, но помощи не найдет и умрет в страшном недуге. Она будет жестоко страдать и ни на минуту не получит облегчения, так как восприемлется ее казнь от Бога». После сего они подали ему нечто снедное и сказали: «Возьми и съешь, дабы после сего уже не требовал другой пищи всей жизни. Сие будет довольно для тебя до того времени, когда предашь свою душу в руки Божии». Святый Иоанн взял подданное ему, съел и в их присутствии и возрадовался. После этого явившиеся апостолы удалились от него. С Иоанном были два пресвитера и один диакон, которые шли с ним в изгнании из Константинополя и не отступали от него, будучи связаны с ним узами любви. Они своими глазами видели, как к Иоанну приходили апостолы, слышали все речи их и благословляли Бога, сподобившего их сострадать с угодником Божиим. В несколько дней пути изгнанники достигли до Каман. Близ этого города находилась церковь святого великомученика Василиска, епископа Каманского, который при нечестивом царе Максимиане пострадал за Христа в Никомедии вместе с антиохийским пресвитером Лукианом. При сей церкви они переночевали. На другой день был праздник воздвижения Честного Креста, и в ночь перед праздником Блаженному Иоанну явился святый мученик Василиск. «Брат Иоанн, мужайся, ибо завтра мы будем вместе». Тот же святый мученик явился и пресвитеру своей церкви, говоря: «Приготовь место для брата Иоанна, ибо он идет к нам». С наступлением дня Иоанн упрашивал воинов пробыть в Каманах у церкви святого Василиска до 5 часа, но они не послушались его и стали продолжать путь, стараясь ехать как можно скорее. Они держали путь по воде и плыли очень скоро, наподобие пернатой птицы. Так в течение нескольких часов отплыли от города 30 стадий. Однако по божественному промышлению они снова пристали к берегу около церкви святого Василиска, чему весьма удивились. Иоанн опять стал умолять их, чтобы они немного обождали на том месте, пока он помолится в церкви. Признавая действие силы Божией в том, что они против желания пристали к этому месту, откуда отплыли, воины решились исполнить желание Иоанна. Тогда святый вошел в церковь, спросил светлые церковные ризы, переодел на себе всю свою одежду, начиная с обуви, затем свои одежды он раздал находившимся с ним на корабле, а в церковных одеждах совершил литургию и причастился при чистых и животворящих тайн тела и крови Христовой, потом, благословив всех присутствовавших и отдав им последнее целование, возлег со словами «Слава Богу за все!» И вслед затем предал Дух Свой в руки Божии. Это было в самый день возвышения честного креста Господня. Таким образом, святые угодные Божии в течение всей своей жизни, несший крест свой, распинаясь для мира и сораспинаясь Христу, скончался в день, посвященный памяти честного креста. Он был положен в той же церкви, где и умер, неподалеку от гроба святого мученика Василиска. Так сбыло предсказание святого Епифания Кипрского, который говорил святому Иоанну: «И ты не дойдешь до того места, на которое тебя изгонят». Действительно, святой Иоанн был введен в Пифиунт и представился в Каманах, не дойдя до Пифиунта. Так то угас церковный светильник, так умолкли золотые уста, так совершил подвиг и скончал течение добрый подвижник, и страдалец, проживший 6 лет на патриаршем престоле и проведший 3 года в изгнании, переводимый с места на место. Когда умер святой Иоанн, следовавший за ним до самой его смерти 2 пресвитера и диакон, оплакав смерть отца своего, отправились в Рим к папе Иннокентию и подробно сообщили ему обо всем, что претерпел святый Иоанн по злобе врагов его. Они рассказали и о кончине его, и о том, как раньше его представление к нему приходили святые апостолы Петр и Иоанн Богослов, что они говорили ему, и как явился ему святый мученик Василиск. Выслушавши все, Иннокентий весьма удивился и стал скорбеть о великом угоднике, пострадавшем за правду. Об обстоятельствах изгнания и смерти святого Златоуста папа сообщил об обстоятельствах изгнания и смерти святого Златоуста папа сообщил западному императору Гонорию, брату Аркадию, и они оба горько сожалели о сём и немедленно написали послание царю Аркадию. Папа от себя написал: «Кровь брата моего Иоанна вопиет к Богу против тебя, царь, подобно тому, как древле вопияша кровь Авеля праведного против брата-убийцы Каина. И эта кровь будет отомщена, так как ты в мирное время воздвиг гонение на Церковь Божию, ибо ты прогнал истинного пастыря Христова, а с ним вместе ты изгнал и Христа Бога, а паство его предал в руки наемников, а не истинных пастырей Христовых». Сие многое другое писал Иннокентий к Аркадию, отучая его и Евдоксию от божественных таинств, а вместе с ними и всех сообщников их, которые участвовали в низвержении святого Иоанна. Феофила же отучил не только от сана, но и от церкви, и приказал его на соборный суд, призывал его на соборный суд, чтобы получить заслуженное наказание. Гонорий со своей стороны написал брату Аркадию: «Я не знаю, каким искушением ты прельстился, брат, доверившись жене своей, и по ее настояниям устроив то, чего не сделал бы ни один благочестивый царь христианский. Находящиеся здесь епископы и преподобные отцы вопиют против вас и царицей за то, что вы низвергли с престола без суда и вопреки канонам великого Божьего архиерея Иоанна, и, истомив его жестокими муками, предали насильственной смерти». В конце этого письма Гонорий призывал Аркадия принести покаяние перед Богом и отомстить тем, которые были виновниками изгнания Иоанна. Получив послание от брата и от папы, император Аркадий впал в сильную скорбь и страшную болезнь. Разыскав в городе тех, которые восставали против Иоанна, он предал их различным казням. Одних подвергнул сечению мечом, иных с бесчестием лишил сана. Некоторых епископов епископа, судивший святого Иоанна и находившийся тогда в Константинополе, царь повелел схватить, с позором заключить в народную темницу. В числе таких находился и Иерихирион, сын Феофилова брата. К самому же Феофилу он писал весьма строгое письмо, повелевая ему быть готовым к суду в Савонии, чтобы восприять достойно наказание за свою злобу. Не избежала гнева Аркадия и сама жена его, царица Евдоксия. Аркадий удалил ее от себя, заключил в отдельный дворец и всем, кроме рабыни, запретил к ней приход. Вместе с этим он отправил в ссылку сродников царицы, которые вместе с ней злоумышляли на святого, и у одних из них отобрал имение, а других заключил в темнице и подверг истязаниям и мукам. Затем он написал к папе Иннокентию о всем, что он сделал, смиренно и с раскаянием, и спрашивая у него прощения. Он писал также и брату Гонорию, прося его умолить папу снять с него отлучение. Вскоре Аркадий получил просимое. Прочитав смиренную его просьбу, папа принял его покаяние и писал к блаженному Проку, который был тогда епископом кизическим, дабы он снял с царя отлучение и сподобил его святых таинств, а блаженного Иоанна сопричислил к лику святых. Когда все сие так происходило, Бог отомщение Господь сам отомстил врагам своего угодника Иоанна. Он подверг их жестоким наказаниям еще на земле, так что они, все они умерли лютую смертью. При этом все епископы, клирики, светские сановники и вообще все те люди, которые несправедливо восставали на святого Иоанна, покрылись болезненными наривами, сгноившими всю плоть их и доведшими их до смерти, и у одних иссохли руки и ноги, у иных загнило все тело, и во множестве появились черви, так что в течение долгого времени от них исходил нестерпимый смрад. Один из числа неправедных судей, осудивший блаженного на изгнание, упал с лошади и внезапно умер. Переломив правую руку, которую он подписывал несправедливые обвинения против неповинного Иоанна, другой сделался немым и сухоруким, и так скончался. У третьего увеличился язык, изрекавший хулу на святого Иоанна, и до того распух, что он не мог говорить. Тогда он исповедовал грех свой, написав его на хартии, и можно было видеть проявление страшного гнева Божьего, обрушившегося различными казнями над виновниками Иоаннова изгнания. Александрийский патриарх Феофил вследствие кончины римского папы Иннокентия избежал человеческого суда и наказания, но не избежал суда Божьего. Он сошел с ума и от этого недуга умер. У халкидонского епископа Кирина отсгнили ноги, их неоднократно пилили врачи, дабы он весь не сгнил, но все же плоть его не переставала гнить, и он умер после того, как ноги его были отпилены до колен. Грозный суд Божий также постиг и злосчастную царицу Евдоксию, будучи уязвлена печалью и стыдом, она заболела сильным кровотечением, и я плоть кипела червями, как предрекли апостоли блаженному Иоанну. От нее несло таким зловонием, что мимоходящие не могли стерпеть смрада ее плоти. Многие опытнейшие врачи врачевали ее и окуривали благовонными ароматами, но безуспешно. Тогда она спросила врачей: «Почему вы не можете уврачевать меня от моего недуга?» Они же не осмеливались объяснять ей этого. «Если вы, — говорила им царица, — не знаете причины, почему я не могу выздороветь, то я вам скажу. Я получила сей недуг вследствие божественного гнева, постигшего меня за зло, причиненное патриарху Иоанну». церкви Агнестовым детям она возвратила виноградник, отнятый у них, и многим другим возвратила все, что отняла несправедливо. Однако она не получила исцеления и в том недуге скончалась. После ее смерти для обличения беззакония гроб, в котором она была положена в течение 32 лет, постоянно сотрясался, и так продолжалось до времени перенесения честных мощей святого Иоанна Златоустого из Каман в Константинополь. Так наказал Господь врагов святого Иоанна. Самого же праведника он прославил следующим образом. Епископом, епископ Аделфий, любезно принявший Иоанна в свой дом в Кукузе, услышав о представлении святого, впал в великую печаль и стал прилежно со слезами умолять Бога, дабы он показал ему, в каком ликостоянии святых обретается Иоанн. Однажды, молясь о всем, он пришел в иступление и увидел светлого и радостного юношу. Взяв Адельфия за руку, юноша отвел его в светлое место и показал ему лик святых церковных учителей. Оглянувшись туда и сюда, Адельфий хотел увидеть Иоанна и нигде не видел его. Показав Адельфию каждого учителя и патриарха Константинопольского, юноша поспешно велел, вывел его отсюда. Идя за ним, Адельфий был опечален, потому что не увидел блаженного Иоанна в сонме святых отцев. Но когда он выходил из того светлого места, некто, стоявший в дверях, удержал его за руку и сказал: «Зачем ты уходишь отсюда с такой скорбью? Если кто и выйдет сюда, войдет сюда печальный, то отсюда возвращается веселым, а ты поступаешь наоборот. Вошел сюда ты веселым, а выходишь печальным». Адельфий отвечал: «Потому я скорблю, что не видел среди церковных учителей возлюбленного для меня Иоанна». «Ты разумеешь?» — спросил тот. «Иоанна, проповедника покаяния?» «Да», — ответил Адельфий. Тогда стоявший в дверях рая сказал ему: «Человек, находящийся в теле, не может видеть его, ибо он предстоит престолу Божию, который окружают херувимы и серафимы». Получив такое известие о святом Иоанне, Адельфий возрадовался и прославил Бога, открывшего ему сию тайну. Таким образом, святый Иоанн после многих волнений, бурь, бед и скорбей, которые он претерпел за правду, пристал к тихому небесному пристанищу, где сорадуется со ангелами, славит Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, которому от нас да будет слава, честь и поклонение, ныне и присно во веки веков. Аминь. Тропарь святителя, уст твоих, як уже свету с огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа, но твоими словы, сына, казуя очи, а не златоусти, молитву об Христа Бога, спасися душам нашим. И кондакт, от небес приял еси божественную благодать, и твоими устами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Иоанне Златоусте, все блаженни преподобни, достойно хвалим тебя, еси бы наставник, яко божественное, являя Богу нашему слава.